Значит, тема, которую мы сегодня будем с вами исследовать, называется так. Я ее назвал таким образом. Анатомия молитвы. То есть мы будем говорить о различных аспектах такого понятия, как молитва. Но что я хочу сказать? Будем касаться сегодня таких моментов. Молитва и пост за наших детей. Далее. Молитва за то, чтобы наши друзья, родственники пришли к Богу. Молитва за исцеление. Хотя мы этого момента уже касались, да? Ну, сегодня вскользь я тоже немножко этого вопроса коснусь. И если еще чуть точнее сказать, мы не будем сегодня говорить о тех тонкостях и аспектах молитвы, то есть как молитва совершается, какая часть, будем говорить, нашего человеческого организма участвует, как слышать, как понимать этот голос, да, что такое молитва, вы помните, я неоднократно уже говорил на эту тему, что это разговор человека с Богом, что молитва это не состояние, когда мы помолились утром, помолились вечером или помолились на пищу, а дальше вышли как бы с этого состояния и забылись. Мы с вами говорили о том, что молитва – это дыхание души. Молитва должна быть постоянной. И, естественно, у людей возникал вопрос, как же так вот молиться? Мы же живем, на семье, на работу надо идти, через дорогу нужно переходить. Так можно и под машину попасть, да? Или выпасть с машины, не закрыв дверь, потому что в молитвенном состоянии находимся. И я вам говорил о том, вот о таких аспектах, да? Но мы не касались вот моментов, связанных с молитвой нашей, о молитве за наших родственников, детей, за друзей, за знакомых, да и вообще за людей, которые населяют нашу планету, потому что они находятся в очень-очень неприятном положении. То есть они живут во грехах, они под проклятием находятся, они страдают, они мучатся. Выхода не знают. Мы хотя бы знаем Бога. Мы хотя бы пришли к Нему. Мы хотя бы читаем Писание. Наше общение открывает нам некоторые тонкости. Мы, ну, если не скажу так, что не то, что вообще в неведении находимся. Мы находимся в ведении. Ну, может быть, относительно. Но по мере нашего общения с Богом, друг с другом, у нас это видение или ведение умножаются. Мы видим выход. У нас есть опыты какие-то положительные, да, мы не находимся в таком трудном положении, как люди мира сего, да. И я это к тому говорю, что мы и за тех же людей должны молиться, потому что иногда мы поднимаем вопрос так, вот давайте будем молиться за наших детей. Я говорю, ну, в общем-то, понятно, за наших детей надо молиться. Почему? Они наши дети, они родные, рождены нами, воспитаны, много в них вложено, да. А давайте молиться за мужей, тоже вроде как бы надо, но бывает надоели уже так мужа, или за жен тоже бывает. Вроде надо, но вроде не так, как за детей, да? А я тогда говорю, а за сотрудников по работе, а может быть за соседа или за соседку. А вообще я говорю, а разве мы не должны молиться о людях, которые вот страдают, о народе, о стране? Ну, я сейчас не к тому говорю, что вот мы будем сейчас молитвы такие устраивать. Я просто говорю о том, что мы же и о них должны молиться. И также должны желать им спасения, чтобы и их коснулась сила Духа Святого. Чтобы и они задумались над этим. Поэтому мы будем сегодня говорить, значит, о действенности наших молитв за других людей. Детей, родственников, близких, дальних, друзей и вообще за людей. И что я хочу сказать? Я думаю, что мы верующие, знающие кое-что о том, что происходит на земле. Мы же, если верующие, если мы неформальные, то, естественно, мы хотим спастись, мы не хотим даром провести вот это время нашего существования на этой земле. Мы хотим выйти на какой-то результат, достичь Царства Божия внутри и быть спасенными. И я понимаю наше человеческое желание привести также и своих детей, мужей, жен, прочих родственников или друзей, или даже чужих людей к Богу, к покаянию и так далее. Это нормальное желание. Если я вижу, что моя связь с Богом меня благословляет, что мне легче становится жить, что мне проще становится жить, что я меньше мучаюсь, меньше страдаю, переживаю, что у меня решаются проблемы, вы понимаете, хочется, и это нормальное, естественное желание делиться этим или об этом с другими людьми. Поэтому, если мы видим, что не получается их привести к Богу в разговорах, мы понимаем, что надо молиться. И Библия нам неоднократно говорит на эту тему, что мы должны молиться друг за друга, за детей, за родню, за церковь, там, за кого угодно. Должны молиться за людей, чтобы Бог пробудил их к покаянию. Но я хочу сказать, каждый из нас, наверное, не раз сталкивался. Говорим людям что-то, детям нашим, мужьям, женам, родственникам, близким, дальним, да? Не действует. Мы хотим помочь им, не получается. Дальше. Кто-то говорит, или мы это поняли, давайте будем молиться, давайте. Давайте усиленно будем молиться, давайте. Кто-то говорит, давайте еще с постом будем молиться, то есть и пост будет в момент молитвы, да? Это, усилит, будем говорить, силу нашей молитвы, да? И опять говорю, к чему? Наверное, кто-то из вас, а может и все, уже испытывали такое в своей жизни, что и молимся, и неоднократно, и усиленно, и подолгу, и с постом, а те, за кого мы молимся, ни в какую не хотят приходить к Богу. И иногда возникает такой вопрос, может, не так молимся, может, что-то не то делаем. Может, еще что-то, кроме молитвы, надо делать, а мы этого не знаем. Мы же верующие, я вам скажу такое, привыкли где-то, в каких-то определенных рамках жить, да. Нас так воспитали, что жизнь состоит из правил, да. Вот такие законы. В церковь надо ходить, опаздывать не надо, проповедь надо слушать, участие в духовной жизни церкви нужно принимать. Помолились в начале, помолились в конце, дальше вышли и уже живем своей жизнью, да. Может быть, что-то надо делать, я имею в виду, кроме деятельности такой церковной, да? Может, что-то зависит и от нас, и я говорю, когда мы видим, что мы молимся, а результата нет, это должно нас заставить задуматься. Я вам хочу сказать, такой человек, я по натуре, да? Вообще, если что-то делаю, то я должен вникнуть. Если я не понял, я не делаю. То есть, некоторые говорят, надо верить. Я говорю, а как верить, когда я не понимаю во что? Просто слепо верить. А как я буду иметь убеждение в том, что мне правильно объяснили, когда мне не могут доступно объяснить все, да? А требует верить. У меня вера связана с моим пониманием. Сколько понимаю, столько и верую. Кстати, хочу сказать, если нас не убедили в существовании Бога, мы не становимся верующими, мы не верим в Его существование, мы сомневаемся. Если нам вот это не объяснили люди, или до нас не дошло в результате какого-то жизненного опыта, мы же не меняем что-то в своей жизни и не начинаем по-другому жить, по-другому верить. У нас вера прежняя. Чтобы что-то изменить, нужно сначала что-то понять, что-то уразуметь. К этому надо прийти. Об этом поэтому надо думать. И я это говорю к тому, что я сам скажу такое, что когда-то молился, за себя, там, не за родню, там, не за кого-то, да, пришел к Богу, понимаю, что надо быть освященным, процесс этот должен происходить во мне, но нету его. В церковь хожу, молиться молюсь, в служении участвую, даже очень активно. Толку никакого нету. Я какой был, такой и есть, как грешил, так и грешу. Но видимость такая активный, духовный, внешне так выглядит, да, потому что не молчу, туда-сюда мечусь, да, делая что-то для Бога, как бы для людей. Я даже такое хочу сказать, я говорил людям, доказывал людям, правоту своего понимания, да, по Библии, про ту же субботу, про пищу, там еще про что-нибудь, про закон. Но я не помню, чтобы кто-то пришел через мою проповедь и принял меня, принял моего Бога, мои убеждения или там мою церковь. Да, я, как уже говорил, добивал людей иногда бывало до состояния. Они, да, Саша, ты прав, но результата никакого не было. Я имею в виду, чтобы кто-то это принял и уверовал. Старались даже избегать со мной общения, понимали, что я бульдозерист, грейдерист, боксер. Я добью, я загребу, я закопаю. Я докажу. Моя натура такая вот была, знаете, и чтобы должно было быть по-моему, и в то же самое время, чтобы я же доказал, что это не просто по-моему на горло как бы надавливать, да, или давить. Я видел, что люди не приходят, не принимают моего. И я хочу сказать, я молился, результат был один и тот же, поэтому у меня не раз возникал вопрос, что я говорю? Может, не то я говорю, может, не так я говорю. Я этих аспектов не понимал, и меня этому не учили. В церкви на эту тему никогда не было разговора. Никто никогда мне не говорил: Саша, обрати внимание, с каким духом ты разговариваешь. Ты подминаешь людей под себя. Ты как бетономешалка. Все перемешаешь и сделаешь фарш из людей. Никто не говорил, что ты говоришь с чувством превосходства. Никто мне не говорил, что ты давишь, что ты впрягаешь людей в свою колесницу, что это вызывает протест, ты же сам этого не любишь. Не было разговоров. Я говорю, слава Богу, ну вот я такой человек по натуре, что не получается, думаю. Что-то не понимаю из Писания, думаю, молюсь, думаю неотступно до тех пор, пока не пойму. И я хочу сказать, почему и о молитве стал думать. Почему молился на пищу, чтобы Бог благословил, а боли были такие после тех молитв, что я иногда думал, а есть ли Бог, а нужна ли эта молитва. Молюсь, болит, не молюсь, болит. Не было Бога, болело, есть Бог, болит. Знаете, иногда такие вопросы возникают, а вообще он есть тот Бог или нет, или меня просто развели очередной раз. Как это делали с людьми по поводу будущего коммунистического общества. И я вот начинал думать, почему молитва не действует, что не так я делаю. И вот это копался месяцами, неделями, днями, а то и годами. И знаете, потихонечку, будем говорить, какой-то стержень, ну, мой вопрос начинал обрастать, как дерево, веточками, листочками, еще вот другими более тонкими веточками. Начинал понимать, и когда приходил к тому, что начинал что-то понимать, вы знаете, я начинал понимать, что, а чем же я вообще занимался? А молился ли я вообще? И можно ли это назвать молитвой? Да если бы я и молился правильно, при таком методе, при таком отношении моем к людям, могли ли люди прийти к тебе или к Богу через тебя, быть с тобою, чувствуя и чувствовать себя при этом комфортно? Конечно же, нет. Я сам таких людей, как я сам был, я сам таких не терпел. Я говорил, да разве можно так разговаривать? Да ты думаешь, что ты говоришь? Ну, что я так говорю, я не думал, я этого не замечал. Если кто-то иногда мне и подсказывал, то так осторожно, а я даже не был способен в тот момент это понять. Так вот я говорю, наше желание привести своих детей, мужей, жен, родственников, друзей, знакомых, да, к Богу, это нормальное желание. Кстати, хочу сказать, если у нас нет этого желания, то я хочу сказать, большой вопрос по поводу нашей духовности, по поводу того, действительно ли мы христиане. Помните притча о скрытом сокровище, да, что нашел человек потом или утерянной драхме, потеряно было, потом найдено, потом радость, потом хочется пойти поделиться. Это притча именно об этом, что когда мы находим Бога, находим эту исцеляющую силу для нашей души, для нашего тела, для решения проблем нашей жизни, когда мы это ощутили, когда мы пережили это сердцем, да, хочется бежать, хочется говорить. И вы помните, особенно когда это была первая любовь к Богу. Это нормальное желание. И вы помните, что по прошествию времени мы сами поприутихли в желании исцелиться духовно. Ну, насчет болезни тут, конечно, особенно если серьезная болезнь, такое желание не пропадает исцелиться, да. А со временем любовь пропадает первая, да. Бороться с грехом мы уже понимаем, так научили и насмотрелись на окружающих людей верующих, взяли с них пример, что это невозможно с этим делом, как говорится, справиться, да. Ну и, естественно, потом уже молитва, заметьте, за свое спасение отсутствует либо формально, ну, естественно, и такая же молитва и за наших детей: «Господи, благослови, на день детей благослови, сохрани, благослови меня, их, и я сам поворачиваюсь, иду, грешу и падаю, и не понимаю, почему, и те, за кого я молюсь». Точно то же с ними происходит. Поэтому, когда я начал думать, что-то стало открываться. И я стал понимать. И я что хочу сказать? Понятие привело, знаете, к чему? Если раньше я там говорил, люди не принимали, потом молился и позже иногда накладывал, а люди не принимали, то теперь, когда я понял, что что-то я не так делаю, я не говорю о том, что молиться не надо будет. Молиться надо будет. Только больше я хочу сказать, мы потом более конкретно коснемся. Не сколько за наших детей, хотя о них тоже надо молиться, а молясь за своих детей, мужей, жен, друзей и так далее, мы должны молиться за себя. Молясь за них, мы должны понимать, от того, какие мы, будет зависеть, придут они или не придут к Богу. Далее. Если придут, то как? Насколько искренне? Может быть, даже и формально придут? А это все-таки результат не достигнут. Дальше, что еще хочу сказать. Я тоже думаю, все мы понимаем, что когда мы молимся об исцелении от болезни какой-то, тоже не хочется нам болеть. Нам не хочется быть больными, нам не хочется, чтобы рядом дети были больными или несчастными по жизни, да, или мужья, или жены. Это тоже нормальное желание, желание избавиться от болезни. Но опять-таки, я говорю, наверное, каждый из нас тоже не раз молился и не раз приходил к тому, что ну что-то не то в нашей молитве или что-то не то в наших действиях, болезнь не проходит. И это заставляло нас думать. И я думаю, что вы помните все такие моменты, особенно когда что-то было серьезное. Когда не было ответа, мы начинали копаться, потому что болячка нас к стене припирала. И я еще что хочу сказать. Молитва наша и желание наше должно быть еще и о чем? О том, чтобы самим быть исцеленным от своей болезни, буквальной, да? То я сейчас говорю о том, что мы молимся за кого-то, чтобы кто-то исцелился. Но мы же и о себе молимся, да? Об избавлении от физической болезни собственной, да? И мы должны об этом молиться. Но мы же должны еще и молиться о том, чтобы избавиться от похотливого нрава. И мы говорим: «Господи, благослови, не уведи во искушение, избавь от того, а нрав-то остается такой же самый». И это опять вопрос очередной, что такое в молитве, почему она недейственна? Что мы не так делаем или что надо делать по-другому? И я еще уже так скажу, что уже сказал, повторюсь немножко, да, что мы, верующие, должны иметь такое же горячее желание спасать и других людей этого мира. То есть у нас, понимаете, да, вот дети, родственники, это близкие, вот мы за них молимся. Вот кто более далек или кто более вреден, как говорится, вредный человек, да, нехороший какой-нибудь, за того, ну, если молимся, то не так горячо, мы его не так любим. Я вам скажу, что конечно, это все-таки высота, высота, высота определенная, да? Но для Христа любой человек этого мира, включая и алкоголика, и наркомана, и там мало ли какого преступника, да? Он за него переживает так, как будто бы за единственного человека. Это, я говорю, вершина Это образец, на который мы должны равняться с вами. Давайте будем молиться как бы за детей, за мужей и за жен. А надо же ведь молиться и за страну, и за народ, да? Но это, я уже так буду говорить, следующий аспект нашей темы, да? То есть, ну, в первую очередь, конечно, о себе, во вторую очередь, там, о детях, о мужьях, о женах, да, о близких родственниках. Но я говорю, почему так вроде в первую, во вторую очередь, ну, оно так как бы естественно, да? Ну, такие мы еще люди, в таком еще состоянии находимся, а в принципе... Что я люблю себя и хочу желать, желаю себе добра и благословения, я точно так же должен любить своих детей и желать им, мужей и жен, и соседей, и сотрудников по работе, и чужих людей. В принципе, всех должно быть жалко, и всех мы должны любить. И особой разницы не должно быть. Ну и что еще хочу сказать. Когда мы молимся о людях, о детях, о родственниках, о близких, дальних, да, нам хочется, чтобы это произошло сразу же и сейчас. Вы понимаете, да? Если бы у нас так вопрос стоял, значит, это, ну вот надо молиться, а сколько? Ну, 5-7 лет, да? Ой, сразу пропадает желание. Все-таки мы люди такие, что хочется вот сразу. Выпил таблетку, и сразу пропала серьезная болезнь. Там брызнул какой-то спрей в нос, насморк прошел. Сразу, с одного раза. Вот это вот, мы вот такие люди. Нам хочется все сразу и быстренько, да? Ну и что еще хочу сказать. Кому из нас этого не хотелось бы, чтобы это произошло? То есть вот сразу и быстренько, да? Вряд ли кому-то из людей этого не хотелось бы. Но теперь вопрос как бы касается уже непосредственно молитвы, да? Мы верующие, мы должны молиться. Я думаю, что даже когда кто-то говорит, давайте будем собираться и будем вместе молиться, я думаю, что эти люди понимают, что как бы когда... Один человек – это один человек. Когда два, когда три, когда пять, когда 10 молятся, это уже какая-то, ну, будем говорить, усиливающий фактор для силы нашей молитвы. Что Богу как бы вроде бы будет более желание ответить нам на нашу молитву. Поэтому мы говорим, давайте вместе будем молиться. Мы исходим из того, что если двое или трое, а если больше, то еще лучше, во имя мое соберутся и будут молиться, то это Богу хорошо. Ну и нам как бы будет больше и быстрее, как говорится, благословение придет, да? Но, о чем хочу сказать. Когда мне говорят люди, я сейчас буду говорить, может быть, не очень приятные вещи, да, но... Я хочу сказать, чтобы вы это постарались правильно понять. Я не придумаю ничего, да? Можно, конечно, говорить так попроще, академически, богословски, тема, проповедь, какой-то разбор. Я говорю все-таки достаточно жизненно, да? О чем переживаю, что вижу, с чем сталкиваюсь, о том и говорю. И если я и говорю, то у меня нет желания там или оскорбить, или унизить, или обвинить. Я просто говорю свое ощущение, и, может быть, люди, которые обратят на это внимание, тоже задумаются над этим, да? Когда мне вот говорят так, ой, слушайте, давайте будем молиться за наших детей, там, за тех, о, давайте будем молиться за нашу церковь или за нашу страну. И я подчеркиваю. Вот так, знаете, вот ни с того, ни с сего, ни села, ни упала, скоропалительно. Вот сидели, о чем-то говорили, слушайте, давайте будем молиться. Вот так спонтанно произошло и возникло это желание. Давайте будем принимать участие в молитвенном кружке за детей, за родных и так далее и тому подобное. Меня, когда я с этим встречаюсь, меня что-то внутри или кто-то внутри гонит куда-то подальше от молитв, от постов, от подобных молитвенных кружков и от таковых людей. Поймите меня правильно, гонит куда-то в сторону, не в смысле, что я против людей, не в смысле, что я не хочу с ними общаться, а мне не хочется вот принимать участие в каком-то мероприятии, которое вот так спонтанно возникло, и Вот давайте будем молиться, вот и как будто все на этом все. Главное молиться, да? И казалось бы, почему у меня верующие, да, появляется такое желание? Нет желания молиться. А вы понимаете, да, когда нет желания молиться, а еще и поститься, то тем более не хочется поститься, еще и голодным надо быть. Ну, я не к тому, что вот я не хочу быть голодным, да, или не хочу быть молиться. То есть у меня уже внутри есть какой-то жизненный опыт, какое-то знание. Я понимаю, что вот такие вот молитвы, которых люди не сели, не обдумали, не взвесили, не прикинули все за, все против, все аспекты, все тонкости и нюансы этого вопроса. Как правило, результата никакого нет. И сколько раз я вот так наблюдал за такими группами, вот давайте будем молиться, как говорится, вахтовым методом. 2 часа ты, 2 часа ты, 2 часа ты, и так круглосуточно. Через время, смотрю, встречаются, но если это было важно, думаю, ну заговорят вообще, что они молятся. Сидят, о чем-то говорят. А потом кто-то говорит, кстати, а кто сейчас должен молиться? У кого по графику сейчас время? Смена чья? А кто-то говорит, моя. А мы тут сидим, кто его знает о чем. А потом кто-то говорит, слушайте, там, скажите честно. Ну так вот, без брехни. А вот у кого было ночью? Вы встали в это время? Вы молились? И такое молчание, какая-то такая заминка, взгляд куда-то в сторону или вниз. Да я проспал. Скажи, а сколько раз ты проспал? Ой, вы знаете, ну я уже утром молился. А зачем мы тогда говорили об этом вахтовом методе в молитве, да? В очередности. Один кончает, другой начинает, чтобы была непрерывная молитва. Вы что думаете, от непрерывности молитва действенна? А если она формальна? Кстати, когда говорят, 2 часа молиться, вы понимаете, да? Молиться люди же так как понимают? Вот так что-то говорить. Ну, вы понимаете, ну сколько можно говорить? Ведь человек устает, а если он молится 2 часа, то это как у харизматов. Господь, мы тебя любим, Господь. Как мы тебя любим, Господь, приди, мы желаем тебе пришествия, Господь. И вот это Господь, я так понимаю, ну 40 минут, бывает, вымаливаются. Ну, я говорю, посмотришь на лица, уже многие устали. Так я говорю, вот такая молитва, если она формальная, она, я хочу сказать, в какой-то степени, ну, будем говорить, даже надоедает. А мы ведь молимся за кого-то, я говорю, а если надоедает, а если проспали, то так хотели, да, молиться, то так любили, вот такое было желание, ну вот потом, потому такой-то результат. А потом все это пропадает, молились, перестали, через время опять какой-то такой, знаете, спонтанный всплеск, вот помните, мы молились, давайте опять будем молиться. Думаю, опять 25 будет. Так вот, почему у меня, верующего, появляется такое желание не участвовать в таких мероприятиях? Я это говорю именно с целью, чтобы вы поняли меня, ну и поняв меня, поймете, наверное, и себя, когда будете молиться, да, или будем молиться. Мне люди говорят, ты что, против молитвы поста? Я говорю, нет. Я и за молитву, и за пост. Только не за ту молитву, не за тот пост, которыми мы молимся и постимся. Просто если мы не едим, просто если мы молимся каким-то стишком, а не эта задушевная беседа, поиск, размышления, анализ, да, то я говорю, молитва у меня такая, и будем говорить, ну как сказать, убивает во мне желание молиться, ну и тем более поститься не хочется. Потому что я понимаю, это в основном на ветер. Жалко просто на ветер не есть, на ветер молиться. Я лучше в этот момент сяду, о чем-то подумаю. Мне говорят, тебе не жалко детей и родных, за которых умер Христос? Ты не желаешь или не хочешь им спасения или здоровья? Нет. Хочу я им и исцеление, и спасение, и здоровье. И хочу, может быть, не меньше, чем те, которые мне об этом говорят. Но тогда вопрос возникает, почему ты, Саша, не хочешь принимать участие в таких мероприятиях? Ты против молитвы и постов? Тоже нет. Я за одно и за другое, и за молитву, и за пост. Так в чем же тогда вопрос? Ну, попутно, что я хотел бы сказать. Что-то подобное я уже говорил. Но я хотел бы сказать о чем? Что я против крещения, вот которое должно совершаться в христианской церкви. Но не вообще против крещения, а против такого крещения, которое, ну, знаете, массово идет крещение, кто еще хочет, тут еще кто-то там дергается, еще вышли, крестятся, не поняв ничего. Кто-то крестится из-за страха перед наказанием. Я против такого крещения, это не крещение. Это перепуганные люди становятся христианами с перепугу. Ну, конечно, чем вообще ничего, то может лучше и это, но я хочу сказать, это несовершенное крещение. Если мы в кого-то влюблены и за это идем крестимся, кто-то сказал, что там, вот если ты не крестишься, мы не поженимся. Вот, ну тогда я покрещусь. Я против крещения. Я против крещения, когда люди что-то изучают, говорят, а потом забывают, что крещение есть обещание Богу. Я чуть-чуть своими словами скажу. Обещание Богу с момента крещения жить всегда так, чтобы совесть была добрая. Можете представить, что такое на самом деле обещание Богу жить доброй совестью? Что такое крещение? А чтобы добрая совесть была, нужно постоянно закапывать, хоронить, убивать, распинать свою похоть, не позволить ей проявиться. Вы понимаете, да? Кто этим занимается после крещения? Поэтому, глядя на последствия, глядя на тот дух, с которым мы принимаем крещение, пристает мама, пристает папа в церкви, брат, мы за тебя молимся, когда ты уже примешь решение креститься. Ну, я-то ладно, крещусь, потому что мне уже, извините, говорят, достали, крещусь. Так я тоже против такого крещения. Я против формальной необдуманной вечери Господней. Когда нас накормили, ну, если бы еще накормили, да, а то кусочек хлеба и глоточек там вина. Нас не накормили. Но нас успокоили, что вот поучаствовал в вечере, с видом таким набожным, поучаствовал в вечере, мы освящаемся. Мы, это маленькое как бы крещение, то крещение было, это подкрещение, подчистка наших грехов. Я против такой вечери, когда говорят, ой, ну успел там брат вечерю принять, а то он умер. Да, ну слава Богу. Я говорю, так что, он просто съел кусочек того хлеба пресного, да? И вы думаете, что он из-за этого будет спасен? Я говорю, когда такой подход, когда такой настрой на вечерю, когда мы участвуем в вечере, и только перед вечерей иногда примиряемся, а на протяжении времени между вечерями не примиряемся, а то и не примиряемся, и едим и пьем в осуждение себе, я против такой формальной необдуманной вечери Господней. Да? Как я сказал, я против поста и против молитвы. Мне иногда говорят, Саша, ты вообще оригинальный. Ты верующий против того, против того. Я против такого же точно формального ногомовения. Почему мы его должны делать? Христос сказал, что надо делать. Взял там полотенце, припоясался, в таз налил воды. Вот мы вот так, извините, добавлю чуть-чуть. Вот так тупо, без размышления должны это делать. И кто не делает вот так, извините, опять же тупо погибнет. Я против такого омовения, ногомовения. Я против того, чтобы ходить в церковь. Но я не против церкви и не против того, чтобы ходить. Но почему я так говорю? Я против этого, чтобы люди ходили в церковь. Только если они туда ходят, только потому, что туда надо ходить, и так написано, не оставляйте собраний ваших. Ну, я хочу сказать, ну, если, ладно, я не против не оставлять собраний наших или ваших. Но, если я не оставляю собрания, я туда прихожу, у меня есть вопросы, у меня есть проблемы, я хочу услышать ответа, я не получаю, то я хочу сказать, Ну, не оставляю я собрание, ничего не имею. Оставляю я собрание, ничего не имею. Кстати, я когда оставлять стал собрание, ну как оставлять? Ну просто иногда думаю, останусь дома, да почитаю сам. Так я же получал какие-то ответы. Я же получал какое-то вдохновение. Мне же открывалось, что надо делать и что нужно поменять. Потому что я сидел вдумчиво, читал, размышлял, молился. И мне было открыто. А там сидишь. Думать о своем тоже эта проповедь перебивает. Слушаешь проповедь, прыг-скок, там стишок, в конце концов Христос нас любит, помолимся, споем. Думаю, вот ни сам не думал, и слушать нечего было. Я этим не говорю, что везде, во всех церквах такая проповедь, и везде одинаковые пастыри. Разные церкви, разные пастыри. Но хочу сказать, зачастую это обыденная картина для нашей христианской церкви. Нашей, я имею в виду, вообще церкви христианской. Не имею в виду какую-то конфессию конкретно. Так вот, если мы ходим в собрание, в церковь, а в церкви нет лекарства, как в больнице, там врачи некомпетентны, не соответствуют занимаемой должности, то я говорю, а зачем туда ходить? Помните, да? Сейчас не помню, ли Сафония или Малахия, наверное, все-таки Сафония. Ну ладно, не буду сейчас искать. Лучше бы кто-нибудь запер двери храма, чтобы туда никто не ходил. Но это же к тому, о чем я говорю сейчас. Ну, если там формализм, если там просто какая-то гомилетика, какая-то обрядовость и доктринальность, да? Ну, я говорю, а зачем тогда церковь? Зачем больница, когда в ней нет лечения, нет лекарств, нет квалификации врачей? Но я за церковь, если там действительно есть лечение, есть исцеление. Я также против того, чтобы примитивно соблюдать субботу. Если суббота соблюдается просто так, от захода до захода, и мы там скучаем и ждем, когда она закончится, то я говорю, а кому вообще надо эта суббота? Богу? А Богу вообще она не нужна такая. Потому и написано, не нужны мне ваши такие формальные примитивные субботы. Нам она нужна. Она нам тоже не нужна, пользы никакой нет. Томимся, ждем радостный первый день недели, день солнца. И дальше начинается радость, настоящая жизнь начинается. Поэтому, если мы соблюдаем формально субботу, как мы привыкли от захода до захода, все, извините, причандалы приготовили, но вот сидим, то дремаем, то о чем-то своем думаем во время проповеди, то смотрим за кем-то, кто пришел, кто не пришел, кто хорошо одет, кто нехорошо одет, то в голове что угодно, только не о духовности, да, то я говорю, а кому нужна эта суббота? Для меня ли эта суббота, как бы Бог говорит, для меня ли? Не для собственного ли самоуспокоения мы этим занимаемся? Да. Мы соблюдаем субботу, потому что так гласит закон. А я говорю, а мне такая суббота не нравится. Соблюдать, потому что написано, не зная почему и зачем. Я даже против того, чтобы в церкви, чтобы была церковь и были пастыри в церкви. Я уже сказал, потому что если они не святители, не священники, то зачем они нужны? Какие проблемы они вообще могут решить, кроме того, что, извините, будут заниматься из-за кафедры какой-то бесполезной тавтологии? Я ни разу обращал внимание, за рубежом это особенно, да, за границей. Церковь, пастыри, десятины, порядок, и у каждого члена церкви есть психолог. С проблемами люди идут к психологу. Я говорю, так зачем вы тогда платите пастырю? Ведь это он должен быть психологом более глубокомысленным, чем эти мирские психологи. Вы понимаете, да? Поэтому я и говорю, а зачем нужны пастыри? Я против них. Я против церкви. Где такие пастыри, где такой формализм? И если пастыри говорили проповеди, если церковь не выполняет такие проповеди, ну, в смысле, обо всем и ни о чем, если церковь не выполняет Богом возложенную на нее работу, если пастырь просто носит служение, я так, извините, прямо я говорю, носит служение, как портфель какой-то, да, вещь какую-то, если его проповеди обо всем и ни о чем, если мы туда ходим, как мы привыкли говорить, по обыкновению, И какими пришли, такими оттуда и вышли. Я говорю, зачем проповеди, зачем церковь, зачем пастырь, зачем крещение, зачем вечери? Вы понимаете, это все просто для самоуспокоения таблетка. И я еще скажу, я против всего того на свете, что связано с религией. И не только с религией. Если мы, извините, тупо, механически что-то делаем, и только потому, что так написано или нас так научили, не задаваясь вопросом, а зачем это надо делать? А какая мне будет от этого польза? А что и как может влиять на то, чем я занимаюсь или во что верю? Вы понимаете, я начал говорить о молитве, да? Попутно просто говорю, почему у меня отношение и к молитве, у меня такое и не только к молитве, а и то, о чем я с вами сейчас только что говорил. Вы знаете, я пришел к такому выводу. Религия, в зависимости от того, какая она, глупая или разумная, приносит или пользу, или вред. Среднего нет. Мы либо становимся лучше, либо хуже. Странно может звучать такая фраза, да? Как это хуже мы становимся? Ну, я вам что хочу сказать. Ну, вроде бы хорошо. Пусть формальная молитва, но я не краду. Неплохо. Пусть формальное членство церкви, но я уже не прелюбодействую. Неплохо. Но я хочу сказать, что здесь плохого. Я становлюсь фарисеем, я становлюсь самоправедным, я начинаю гордиться, я начинаю свысока разговаривать, а это же уже, обратите внимание, ну, иногда люди говорят, да лучше ты раньше хоть немножко выпивал, но был какой-то покладистый. Сейчас ты не пьешь, не куришь, вегетарианец и без соли меня ешь, говорит жена мужу. Говорит, раньше ты хоть со всеми своими этими фокусами, но ты был, в общем, как человек лучше. И это, я говорю, тоже мысль, на которую стоит обратить внимание. И еще момент, на который я хотел бы обратить ваше особое внимание. Так это то, чтобы мы не были фанатичны в своих намерениях. И вообще во всех своих намерениях, да? В молитве, о которой мы начали говорить и будем говорить, в особенности не должно быть фанатизма, не должно быть какой-то косности, нужно ко всему подходить здраво, с рассуждением. И еще мысль. Нет ничего хуже для верующего, как фанатизм, нерассудительность, косность в мышлении. Есть такое даже выражение, вы, может быть, слышали, из всех видов фанатизма религиозный наихудший. Почему? Потому что он связан с именем Бога. Фанатизм – это значит нездравомыслие, нерассудительность, глупость, невежество, ограниченность. Но это связано с верой в Бога. Такого человека очень трудно разубедить, потому что он в Боге, считает он так, он в истине, ему открыто, всем закрыто, да? Поэтому из всех видов фанатизма наихудший религиозный. Фанатик-партиец, ну там хоть не с Богом связано, хоть где-то как-то можно подвигнуть, а тут же человек в истине стоит. Поэтому я еще раз повторюсь, нет ничего хуже для верующего, как фанатизм, нерассудительность, как косность в мышлении, как отсутствие гибкости, зашоренность, однобокость, предвзятость в понимании и в действиях. Помните, да, притча 8.12. Я, премудрость, обитаю с разумом, ищу рассудительного знания. Поэтому, заметьте, если мы говорим о том, что нужно молиться, о молитве нужно знать все. Далее, это не просто по симфонии найти что-то. Вот, понимаете, вот нашли и будем теперь вот делать. Любое знание. Любое действие, обратите внимание, должно быть связано с разумом. Далее, не с догмой, потому что знание – это не догма, а рассудительное знание – это вообще не догма. Это, ну будем говорить, настолько точно сказано, любое знание должно быть рассудительное, потому что в жизни нет двух одинаковых людей, в жизни нет двух одинаковых ситуаций. В жизни есть общее правило, и всегда есть плюс-минус, больше или меньше, но плюс-минус на поправку. Вот надо молиться, надо молиться. Я помню, встретился с людьми, что-то человек, нас там 5-6 было, кто-то говорит, давайте будем молиться. Сидит верующий, извините, говорю так, не могу вам показать взглядом, с каким взглядом, и говорит, вы знаете, чтобы молиться, вот нас, если двое или трое, а нас больше. Думаю, надо это так вот быть верующим, чтобы так рассуждать. Или, когда говорят, а мы благодатью спасены и без дел. Я говорю, скажите, а что в Библии нигде про дела ничего не написано? А вы такой фразы не читали, вера без дел мертва? То есть я хочу сказать, смотрите, вот он фанатизм. Вот знание, которое дали, но без рассуждения. Вот человек без разума. Так вот я что хочу сказать. Все. Абсолютно все вещи, связанные с религией, церковь, пастырь, проповедь, Дух Святой, хождение в церковь, все должно иметь разумную, рассудительную подоплеку. Зачем хожу? Что слушаю? Какая польза? Стоит ходить или не стоит тратить время и деньги? Исайя 11:2 сказано, почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, обратите внимание. Если мы говорим о молитве, то обратите внимание, молитва – это разговор человека с Богом посредством работы Святого Духа. Дух Господень или Дух Святой, обратите внимание, Дух премудрости и разума. Поэтому опять нет никакого места для нерассудительной молитвы, что вот надо молиться и все. Надо все аспекты, все тонкости молитвы выверить, проверить, поднять, как говорится, на поверхность, и все надо рассмотреть. Чтобы мы не просто молились, а потом не получили ответа и не пришли к разочарованию, а чтобы, если мы молимся, нет ответа, чтобы мы осмыслили, нашли причину, что и не так делаем. Дальше. Галатам 5:16, я одну фразу хочу подчеркнуть. Павел говорит, я говорю, поступайте по духу, то есть по разуму, будьте разумными, будьте рассудительными. Еще Римлянам 12:1. Итак, умоляю, братья, вас, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу. Обратите внимание. Тело наше, уста наши, которые молятся или будут молиться, заметьте, и тела наши, и органы нашего тела, в данном случае и язык, и мозги, и сердце, все должно быть живой, святой, благоугодной жертвой Богу. И смотрите, для разумного служения вашего, то есть обратите внимание, служение должно быть разумным. Что такое разумным? Полезным, действенным, нужным, понимаете? А не просто так, что вот сидим, потому что надо сидеть, ходим, потому что надо ходить, сдаем, потому что надо сдавать. И еще один такой момент. Значит, 2 послание Коринфянам, 3 глава, 6 стих. Он, то есть Христос, дал нам способность быть служителями Нового Завета. Я сейчас особенно хочу подчеркнуть мысль. Служителями Нового Завета. Вчера, кажется, мы немножко касались этого момента, Заметьте, Новый Завет чем отличается от Ветхого? Не буквы, а но Духа. То есть служители Нового Завета – это Духа. Это с маленькой буквы написано. Служители Духа, то есть служители умные, служители думающие, служители вникающие. Я вам говорил, что Новый Завет, вложу законы в мысли и напишу их на сердцах. То есть Новый Завет заключен только у тех верующих, которые имеют внутреннюю связь с Богом, и внутренность, разум и сердце освящаются и меняются. Так смотрите, Бог дал нам способность. Я говорю, дал, это Павел пишет. А дал ли нам, это вопрос еще, ни буквы, ни формы, ни обряда, ни доктрины, но духа, вникнуть в суть всего этого, докопаться до сути и получить пользу. Кстати, хочу сказать, я когда вот над этими подобными стихами столько бывало думал, что ну вот, религия бездейственна, да? И я размышлял, копался, думал, спрашивал, задавал вопросы, кому-то опять искал, приходил, симфонию брал. Я говорю, когда я докопался до смысла, ну, вы знаете, по-другому на Библию посмотрел, по-другому на себя, на все то, во что верил, с чем соглашался. Пришлось все буквально отвергнуть. И смотрите, дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, не формального обряда. Заметьте, я сейчас скажу по поводу молитвы. Способность быть служителями Нового Завета, не формальной, не буквальной, но вдумчивой молитвы. Потому что буква, все, что буквально понимается, без понимания глубокого заложенного туда смысла, все, что так буквально, формально понимается, обратите внимание, вред от религии, убивает. Как убивает? Рассудок начинает деградировать. Рассудок теряет способность развиваться. Буква убивает. Все, что формально, необдуманно, без осмысления делается в религии, является смертоносным. А дух, то есть смысл каждого обряда, крещения, вечери, церкви, пастыря, проповеди, да? Доктрины. Заметьте, а дух, смысл, который там заложен, который надо понимать и по которому надо поступать, животворит, обратите внимание, дает жизнь. Так вот, возвращаемся опять к начатой нашей теме, да? Это было такое небольшое отвлечение, но я хочу сказать, что оно полезное и оно нужное. Мы должны прийти к такому пониманию. Новый Завет – это не буква, а дух. Новый Завет – это рассудительное знание. Новый Завет – это внутренняя освящающая работа, которая происходит в сознании и в сердце. Так вот, к вопросу или к теме возвращаемся, да? Помните, я говорил, мне говорят, ты против молитв постов? Я говорю, нет. Я и за молитву, и за пост. Так в чем же тогда твой вопрос? А вопрос или проблема, или загвоздка заключается в том, что люди, которые предлагают такие мероприятия, давай молиться, давай поститься, давай вот при церкви откроем какую-нибудь там организацию, там, вот так, знаете, тоже, особенно не вникая, думают вот эти люди, что, ну, мы уже приходим к рассуждению о молитве, такие люди, которые предлагают, давайте будем молиться, иногда думают, я это говорю как бы без обвинений, вы поймите, я в общем говорю, но говорю потому так, что с этим сталкиваюсь, и это вижу. И говорю так, потому что сам был таковым, и сам пришел, и слава Богу, что Бог помог выкарабкаться. Они думают, что молитва, не вдаваясь при этом в детали и суть этого процесса, что за молитва, как молиться, почему Бог слышит и отвечает, почему не слышит и не отвечает, и так далее и тому подобное, что молитва, такие люди думают, да, решит абсолютно все проблемы и все сама расставит по своим местам. Люди, которые так говорят, они что имеют в виду? Что наше дело – это молиться. Кто-то говорит, усиленно надо молиться. Ну, то есть с каким-то еще таким чувством, горячо, там, может быть, и на голос немножко бы надавить, да? А все сделает сам Бог. То есть наше дело молиться. Вот обратите внимание, на что я хочу подчеркнуть. Наше дело молиться, а ответ, что там и как там будет, это все сделает сам Бог. А с нашей стороны требуется только молитва и все. Никаких тонкостей, никаких нюансов, ничего. Так вот, смотрите, мы гораздо большее значение придаем молитве, потому что мы считаем, что она, молитва, это самое главное в том вопросе, по поводу чего мы молимся. Вот молимся за детей, главная молитва. Самое главное – молиться. Дальше. А сколько факторов мы не учитываем? Я имею в виду факторов, от которых зависит успешность нашей молитвы. Я уже говорил, вот знаете, вот стоят люди, допустим, и говорят, слушайте, ну кто-то там стоит, парень, девушка, разговаривали, сходили в кино, раз-два, потом говорят, слушай, давай поженимся. Помню в одной церкви, ну, многоомовение не делалось, кто-то стоит, что-то там как-то коснулись. Слушайте, давайте будем ноги омывать. А зачем это делать? А какой в этом смысл, в этом многоомовении? Мы зачастую так и не задумываемся. Или люди говорят, давай поженимся. Я говорю, я против женитьбы. Почему? А потому что там столько подводных рифов, там столько подводных скал, там столько водоворотов, там столько тонкостей, нюансов человеческих отношений, что те, которые это понимают, они не принимают решения такого, тем более такого скоропостижного, я говорю, как смерть, да? Давай поженимся. Они начинают задумываться. И говорю, зная, какое количество этих факторов, которые влияют на успешность нашей молитвы, мы должны задумываться об этом. Почему? Если Бог, допустим, мы молимся, а Бог будет исцелять просто от болезней, ну, нас, детей наших, мужей, жен, друзей, соседей и так далее. Если мы будем молиться, а Бог по молитве, вот так взял, ну, просто по молитве, ребенок шел в одну сторону по жизни, или там взрослый, допустим, он уже, да, или наш сосед, или муж и жена, говорит, раз, ты знаешь, мне сегодня что-то ударило в голову, я вот повернулся, я вот сегодня верующий. Если Бог, вот мы будем просто молиться, а Бог будет просто отвечать на наши молитвы, вот так просто, без всякого, да, значит, вразумлять по молитве людей, поворачивать вспять ихний путь до точности наоборот, там, исцелять от болезни, да, без всяких вот этих оговорок, то я хочу сказать, мы ничего сами не будем менять в своей жизни. Мы ни над чем не будем задумываться вообще. Мы вообще не будем парить свои мозги и напрягать их. Я больше скажу, мы вообще перестанем думать. У нас мозги вообще атрофируются. У нас, будем говорить, наш внутренний мир будет построен на каких-то, будем говорить, инстинктах. Надо молиться. Мы помолились. Вот ответ. Уже не надо молиться. Надо что-то, помолились. Зачем думать, зачем напрягать? Я опять возвращаюсь. Почему Писание нам говорит, я премудрость обитаю с разумом. И ищу рассудительного знания. Почему написано, вникай в себя и учение, занимайся сим постоянно. Так поступай, вникай, размышляй, копайся, докапывайся. Вы понимаете, да? Мы должны осознанно участвовать в процессе собственного спасения. Не происходит так, что вот ребенок помолился, а мама сделала. Мама говорит, ребенок говорит, папа, дай вот то. Ну что, папа встает и бежит и дает, хоть и лежал в теплой постели, потому что ребенку захотелось вот того плюшевого медведика, да, медвежонка. Нет, папа не идет. А ребенок как бы молится, папа, дай. Мама, я хочу. Что папа, мама говорит? Пойди вот туда, поставь стульчик, и поднимись, и возьми. Заметьте, молитва ребенка, папа, дай, и вот ответ, пойди, возьми. Зачем? Учись. Что сам должен приучаться брать. Конечно, потом надо приучать, чтобы спрашивал, а то не все подряд и не всегда можно брать, допустим, да? Но, я говорю, папа приучает, иди, возьми, думай. А я не могу достать, а ты подумай. Это нужно, это полезно. Мама что-то, допустим, да, подобное. Мама, я хочу. Мама говорит, я тоже хочу. Но не все получается. А ты вот возьми вот так, подумай, там что-то подскажи, да. Учись думать, учись шевелить мозгами. То есть, обратите внимание, мы в жизни не настолько глупы. Ну, иногда бывает такое, что вот так и бегаем на побегушках всю жизнь в роли рабов, провинившихся перед детьми. Ну, потому дети вырастают, я уже так попутно скажу, примитивно, примитивными. Эгоисты, потребители, гордецы, то хочу, то не хочу, вот это нравится, вот это не нравится. А мы им говорим: слушай, ну подумай, а красиво, а разумно, а какая польза, а что будет дальше? Обратите внимание, там, где мы молились за детей верующих, и где выполняли, извините, без размышления все их капризы, удовлетворяли, выполняли все требования, бегали на побегушках, обратите внимание, ни глубины мысли, примитивность ума, ограниченность в понимании, в понятиях, далее, некоммуникабельность в отношениях с людьми, неустроенность жизни, ни семьи, ни кола, ни двора, и с ума, и тюрьма. Ну, не всех подряд это, но я в общем говорю. Дети, которым не говорили, не приучали, нельзя, а просто молились. Дети, чьи потребности удовлетворялись, не приучая их думать, вот в кого они превратились. Поэтому я что хочу сказать. Молитва – хорошее дело. Но надо знать, что такое молитва. Как молиться? Как слышать голос Божий? Что есть во мне, что мешает мне слышать голос Божий? Что искажает? Об этом мы говорили, я сегодня не буду на эту тему повторяться. Мы должны понимать, от чего зависит действенность и недейственность молитв наших и какие факторы на это влияют. Поэтому мы, если должны молиться, то не просто молиться, а сначала узнать о всех оговорках. Далее. Бог может не отвечать только по той причине, что мы молимся. А ответа не может быть, потому что наш образ жизни, наше поведение, наше отношение с теми людьми, за кого мы молимся, остается прежним, и оно не то, что приближает к Богу, оно отворачивает полностью от Бога напрочь. Поэтому мы можем молиться, как говорят, хоть лоб разбей, а результата не будет. Так вот, сейчас мы будем говорить о факторах, влияющих на действенность нашей молитвы. Ну, будем говорить сначала как бы за детей, да, коснемся этого вопроса с них. Помните заповедь, которую мы все знаем, родители, о которой мы всегда, и даже, можно сказать, в первую очередь говорим своим детям. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлили дни твои на земле», помните, да? «Чтобы тебе было, в общем, хорошо». Обратите внимание, мы детям говорим: «Почитай отца твоего и мать». А он не почитает. Мы молимся. Иногда я знаю, что родители накладывают посты на себя, молятся и в посте, чтобы Бог повлиял на детей. Ответа никакого нет. Мне не раз задавали вопрос: Саша, мы не просто молимся. Мы уже образовали группку. Мы уже молимся не по 15 минут. Мы уже молимся по 1,5-2 часа. Мы с постом. Пост накладываем. Дети как были, так и есть. Я говорю: а почему вы задумывались, почему ваши дети не меняются? Я задаю вопрос. Что вы хотите? Вот как дети должны пониматься? Вот, извиняюсь, поменяться, да? Как вы их представляете, вот если они поменяются, какими они должны быть? Ну вот они должны приучиться прислушиваться к голосу родителей. Я говорю: хорошо, еще что? Вот они не должны быть обижены, не должны обижаться на родителей. Хорошо. Вот они должны с первого раза слушать, как им сказал. Я говорю: хорошо. Ну и бывает еще люди говорят. Я говорю: а что вы делаете, чтобы они так делали? Мы молимся. Я говорю: хорошо, вы молитесь: Боже, благослови, чтобы дети уважали меня. А как уважали? Вот я сказал, чтобы дети с первого раза приняли и послушались, и сделали. А я говорю: вы обратите внимание, вот вы молитесь, хорошо вы делаете, молитесь, правильно молитесь. Но я хочу сказать, а вы о себе молитесь, а вы мысль допускаете, что... Ну что-то не так делаете, и может ваш образ жизни, ваше поведение влияет таким образом на ваших детей, что они, Бог на них не может повлиять. Вы задумывались над этим? Ну, так иногда вот что-то. Я говорю, так иногда вот что-то, так не бывает. Я пример вам приведу. Вот смотрите, вы сказали ребенку, подойди сюда. Он стоит, слышать, поднял глаза и смотрит. Серьезно или несерьезно? Вы говорите второй раз, более громко. Я сказал там или я сказала, подойди сюда. Он сделал два шага, но еще пять не дошел и опять стоит. Дальше вы теряете самообладание и кричите. Или вы понимаете, что ребенок, он психолог неосмысленный, он такой интуитивный, он понимает, что крик – это признак бессилия, это признак слабости родителя. Далее, когда вы кричите, скажите, вы унижаете свое достоинство? У вас от вас веет чем-то таким, чтобы располагало ребенка к вам, к уважению к вам, к любви к вам? Или вы становитесь каким-то таким, извините, уже скажу это, мерзким существом, потерявшим самообладание, что не хочется даже вообще рядом быть. Далее, когда вы говорите раз, и два, и три, ребенок не слушает. А потом вы говорите, да ну тебя пойду сама сделаю. Хочу сказать, вы вообще себя уважаете? Ну, если вы сказали раз и не добились, сказали два и не добились, три сказали и не добились, потом пошли сами и сделали, вы дали понять, а, с тебя толку не будет, а, оставайся такой, я пойду сделаю, сам при этом накричу, раздражусь. Я хочу сказать, скажите, что из того, что происходит, вызывает у детей желание почитать отца и мать? Я вам скажу, а ровным счетом ничего. Поэтому, если мы не приучаем наших детей уважать себя, а я хочу сказать, а мы не можем их приучить уважать себя, если мы сами себя не уважаем, гавкаем и гавкаем и гавкаем без конца, без края, без результата. Я говорю, так вы молитесь за детей? Я говорю, а вы помолитесь за себя, Господи, что я не так или мы не так делаем? А мы молимся. А ответа нет, церкви нет. Я говорю, так идите, спрашивайте, задавайте вопрос, лезьте в интернет, пишите, может, кто-то говорит на эту тему. Ну, делайте что-то. Вы помолились за детей, толку нет, успокоились, за себя толку нет, успокоились. А потом, а мы верим, что ничего невозможно в этой жизни достичь. Вот Христос придет, Он все поменяет. Я говорю, ну, молодцы. Вы называете это верой, я говорю, называю это упадок сил. Это называется расслабленный христианин. Ни руки, ни ноги не поднимаются, хотя все есть. Так я хочу сказать, почитать отца и мать ребенок будет только такого отца и только такую мать, которая скажет спокойно, без раздражения, скажет один раз. И бывает одного раза достаточно ребенку услышать такой вопрос или такую просьбу, да, и увидеть, как это исполняется. И он поймет, что папа и мама два раза не повторяют. Тихо и спокойно, без психов. И обратите внимание, ребенок, когда поймет, что за это придется ответить, я не говорю об избиении младенцев в Вифлееме, не об этом. Это по мудрости родители могут установить, какое наказание. И можно и без избиения, можно применить такой метод, что он 10 раз подумает и скажет что, сам себе, что лучше послушаться и получить тот и тот, чем без этого, без этого, без этого остаться. Далее, если сказали спокойно, обратите внимание, то мы, заметьте, спокойно, рассудительно говорим с ребенком, мы его успокаиваем. Мы его не нервируем, мы его не третируем, мы его заставляем думать. Наш дух переходит в дух рассудительности, дух спокойствия, мир, который мы имеем, он переходит на нашего ребенка. Мы с ним разговариваем спокойно. Да, мы можем говорить и о наказании, мы можем говорить и об ответственности, но должны говорить это со спокойным духом, что тут же придает ребенку желание уважать и любить. Мы должны тому же ребенку сказать: скажи, пожалуйста, вот ты не послушал столько-то раз, я тебе сколько раз говорил, ты, скажи, заработал наказание? Да. Скажи, сколько? Вот я тебе столько раз сказал, сколько раз должен был наказать? Столько же. А то, что папа или мама тебе не наказывали, это вред о том, что я люблю? Да. Так вот сейчас, дорогой мой сыночек, извини, я не злой, я не психованный, но ты получишь наказание. Дальше его нужно сделать без оскорбительных слов, без повышенной интонации, без раздражения, даже в выражении лица, глаз и мимики. И когда мы накажем, и так спокойно, заметьте, это все входит в то, чтобы приучить ребенка почитать отца и мать. Ребенок, даже если будет наказан, или может быть замужество, проявленное при признании греха и при одобрении, что он заработал наказание, может быть, его за это стоит и простить. Вы посмотрите, как ребенок будет ценить, как ребенок будет любить, как ребенок будет уважать. Если мы говорим, что дети не почитают родителей, мы говорим детям: ой, какие вы красивые. Так это не их участие, это не их победа, это не их труд над собой. Если мы ребенка одариваем конфетами, печеньями, мороженными и чем только угодно, машинками, велосипедиками, просто так. Я говорю, кто нас будет почитать, кто нас будет уважать? Даренному коню в зубы не заглядывают. Ну, эта поговорка как бы не совсем к месту, но я хочу сказать. Даренный конь, незаработанный конь. Поэтому не ценят подарок, поэтому не любят родителей, а это просто так. А чтобы дети почитали и уважали, конфету дайте, когда он заработал. Как награда, как орден, как похвальная грамота. Если он что-то делает, то можно купить подарок, но не на день рождения, а за мужество и отвагу, проявленные в боях против своей натуры. И я хочу сказать, тогда начинается уважение, тогда начинается почтение родителей, тогда такие дети говорят: а мой папа так сказал, и это правильно, он даже не будет слушать, что в школе будет говорить. Или мама, если так говорит. Так я хочу сказать, мы молимся за детей, Господи, чтобы наши дети пришли к Богу. А теперь я что хочу сказать вам. Сама молитва не может нас привести к Богу. Почему? Потому что тот Бог, которого мы представляем, раздражительный, психованный, говорит оскорбительные слова, бьет без головы, трепает за уши без тормозов, либо глуп и примитивен, сам все сделает вместо меня, а я не буду даже мозги парить. Кто будет почитать такого отца и мать, и кто будет любить такого Бога, и кто придет из детей при таких родителях к такому Богу? А теперь смотрите. Я молюсь о ребенке и думаю о том, что и как надо сделать, чтобы молитва была успешной и действенной. Я начинаю приучать ребенка, чтобы он почитал, чтобы мое слово было авторитет. Далее, чтобы он бежал быстренько, когда я шепотком говорю, а не когда повышаю тон, это уже минус воспитательный. Далее. Да, я могу быть строгим при непослушании, но я не должен быть строгим в плане такого, что всегда. Я строгий только при преступлении. Если ребенок слушается, я всегда добрый, мягкий, обниму, поцелую, приголублю, награжу, чем угодно. Чтобы ребенок понимал, что истинный папа это такой, а когда он наказывает и берет в руки розгу или ремешок, то это я такой, я его застал таким быть, но он не такой. Когда я разговариваю с ним спокойно, заставляю принимать участие в этом рассуждении, то есть судебное следствие идет, расследование, где детям нужно объяснять, заставлять, а это заставляет их думать, развивать мозги и делать выводы. Когда мы спокойно разговариваем, и дети спокойные, у них рассудок, обратите внимание, увеличивается или развивается. Почему дети не слушают? А потому что нрав разнузданный, рассудок деградирующий, деградированный. Мы не способствуем развитию ума ребенка, мы не приучаем думать, мы кричим и этим самым усугубляем ситуацию. Теперь мы молимся за детей. Бог нам открывает, что и не так мы делаем. А теперь, когда мы начинаем менять, изменяется, обратите внимание, даже взгляд ребенка. Он начинает по-другому смотреть на нас, по-другому слушать наши разговоры, направленные в его адрес. Он реагирует уже по-другому. Заметьте, это говорит о том, что рассудок начинает работать. Далее, он сделал доброе дело, мы его похвалили, мы его наградили, мы обязательно должны это заметить и отметить. Заметьте, ребенок становится умнее, отзывчивее, послушнее, покладистее. Понимаете, да? И человек говорит, вот видите, мы молились, и Бог повлиял на ребенка. Я говорю, вы молились и стали что-то менять в тех тонкостях и аспектах, которые влияют на действенность ваших молитв. Вы изменили отношение, поставили себя по-другому в глазах ребенка. И ребенок изменился. Я иногда бывает говорю, когда мне тоже люди так бывает говорят, Саша, так слушай, а если бы я не молился, а вот так вот делал, дети бы стали меня почитать и уважать? Да. Так что молиться не надо. Я говорю, в данном случае, если бы вы это знали и понимали, могли бы и не молиться. А мы же верующие должны молиться. Я говорю, так то, к чему вы приходите, это и есть состояние молитвы. Только у нас молитва «Боже, дай». А это молитва. Я вникаю, почему, Боже, ты не даешь? Почему дети мои не меняются? То есть я копаюсь, я докапываюсь, я узнаю, я прихожу уже к чему-то, да? И после этого, обратите внимание, я поступаю по-другому, и Бог мне дает моего ребенка уже послушным. Или кто-то говорит, давайте помолимся, чтобы Бог нам открыл какой-то вопрос, какое-то знание. Я говорю, давайте помолимся, а можете и не молиться, я вам уже сразу дам готовое. У меня это пройденный материал, пройденный опыт. Я это говорю не к тому, что вот я хочу похвастаться, вот я такой умный. Я хочу сказать, это нажитое, будем говорить, кропотливым трудом, поиском и размышлением. Если мы докапываемся до причины, Бог нам открывает, мы все время в молитве за наших детей, только она не так просто звучит. Мы в молитве в какой? Господи, что я не так делаю, чтобы на детей правильно повлиять, и чтобы они пришли к тебе и ко мне. И я до этого докапываюсь, потом это делаю, и это, смотрите, влияет, меняет ребенка, и смотришь, ребенок уже пришел, прислонился, обнял, нежность какая-то появилась. А кто-то говорит, так мы же не молились за детей. Весь этот процесс называется «Непрестанно молитесь Духом». Задайтесь этим вопросом, ищите, копошитесь, не сидите, не успокаивайтесь до тех пор, пока не получите ответ. Стучите, и отворят вам. Только вы поняли, сколько моментов. Молитва за наших детей без учитывания того фактора, что мы сами вызываем у детей, будем говорить, нежелание нас почитать и прийти к Богу. Вы поняли, да? Еще такой аспект наших молитв. Задаю вопрос. Мы же, когда говорим, Господи, повлияй на наших детей или на людей, допустим, других, на мужей, на жен, повлияй как? Чтобы они пришли к тебе, то есть к Богу пришли, да? Теперь задаю вопрос. А к какому Богу мы хотим, чтобы они пришли? Я думаю, что я не ошибусь, что все верующие желают, чтобы их дети или родственники пришли к тому Богу, в которого они верят, которого они понимают и которого они своей жизнью представляют. Это все относительно, это все не точно, это все, так будем говорить, приблизительно. Я имею в виду, Бог, в которого мы верим, и которого мы своей жизнью представляем, он далеко-далеко несовершенный и в познании теоретическом, и в жизни практическом. Значит, мы хотим, чтобы дети или родственники пришли к нашему Богу, в которого мы верим, да? Значит, мы должны это понимать. Какие мы, такой и наш Бог? Ну, дети или родственники, они Бога еще не видят, не знают, а мы уже верующие. Мы уже как бы представители Бога на земле. Значит, я что хочу сказать? Мы своей жизнью показываем Бога. А теперь вопрос, вот какая наша жизнь? Какого Бога мы показываем? Ну, нам-то кажется, ну, раз я верующий, хожу в церковь, то я в истине и показываю правильного Бога. А ведь со стороны это может быть примитивный, ограниченный, фанатичный Бог в нашем, будем говорить, представлении. Вы понимаете? Значит, какого Бога видят в нас? Мы молимся за них, чтобы они пришли к Богу. Но мы же говорим им. Они же общаются с нами. Они же соприкасаются и видят, и ощущают от нас какой-то мир, чем мы живем. Значит, такого Бога и видят в нас. А если он неприятен, то как они придут к нашему Богу, если мы им не нравимся, а значит и Бог наш? Я уже сказал, Бога они не видят, Бога они знают, а у нас, которого видят, он, извините, выглядит далеко-далеко не так. Значит, видят они в нас какого Бога? Несовершенного. Дальше. А в каком духе мы разговариваем? В далеко несовершенном. А что ощущает человек, когда мы с ним говорим о Боге или вообще о жизни? Может быть, властолюбие. Может быть, прессинг, давление, насилие. Может быть, какая-то корысть. Может быть, какой-то эгоизм. Может проявляться элементарная гордыня. Ну, скажите, пожалуйста, ну, если человек это ощущает, общаясь с нами, ну, значит, такого Бога мы представляем? Я вспоминаю, как мне когда-то кто-то говорил, вот, Саша, ну, человек такой верующий, ну, знаете, очень несобранный, очень невоспитанный, очень импульсивный, и что хочешь, может вытворить и выкинуть. И он так, знаете, вот ругается, обижается, потом целуется, потом подходит, Саша, вот представляешь, вот мы с тобой в вечности будем вместе на небе. Я так молчу, думаю, не, вслух я не скажу этого. Еще в вечности? А если там, думаю, все такие? А зачем мне эта вечность такая? Не, я говорю, если спасусь, то либо попрошусь куда-нибудь на отдельную планету, если не будет отдельной планеты, и я вынужден буду опять всю вечность с такими людьми. Я говорю, не-не, я попрошусь, не надо меня воскрешать, оставь, я лучше умру и вечно буду так тихо, спокойно, мирно, в небытие не существовать, а уйду в небытие. Я не раз понимал, а если я вот такой, да со мной вечности, так это же мучение будет. Потому и написано, что туда никто не войдет с грехами и пороками. Теперь обратите внимание, ну вот иногда бывает такое, что мы молимся за человека, да, я уже сказал, при этом мы молимся за человека или за ребенка, да, чтобы они пришли к Богу, и при этом мы показываем своей жизнью того Бога, который вызывает у этого человека или ребенка отвращение. Далее. Иногда, когда мы молимся, «Господи, пусть мой ребенок или муж, или жена придут к Богу». Бывает такое, ну раз и пришел к Богу. Поет в церковном хоре, ходит на собрания, с молодежью общается, работать не хочет, тунеядец, дома ничего не уберет, полностью сидит на шее матери и отца, деньги дай на то, деньги дай на это, купи мне то. Я хочу сказать, ну вот есть и такой еще приход к Богу, да? Пришли к Богу, в смысле, к церкви, к обряду, к спевке, к сыгровке, к гитаре, к служению церкви даже. А как человек, тунеядец, остается раздражительным, психованным, завистливым, гордым, тщеславным, продажным. Скажите, это называется «пришел человек к Богу»? Кстати, хочу сказать, когда мы говорим «Господи, приведи его к Богу», Бог как бы хотел бы спросить «к твоему?» Так твой же Бог с тобой ничего не может сделать, ты же не поменялся. Чтобы он пришел к твоей церкви, так там же сидят все, которые верят, что мы ничего не можем. Так если он придет к такому Богу, какой у тебя, или к такому, какой у твоей церкви, так скажите, он пришел это к Богу? Можно успокоиться и можно опочивать, да? Я вам скажу, он не пришел никакому Богу. Поэтому, когда мы говорим о том, или просим Бога о том, чтобы Бог привел кого-то к Богу, вы должны понимать, что прийти к Богу, это пообещать Богу, что с момента крещения буду жить доброй совестью, и потом это исполнить. Вот это только и называется прийти к Богу. Муж и жена, которые верующие уже не один десяток лет и всю жизнь ругаются, они так к Богу и не пришли. Они пришли к какой-то теории, к церкви, к пастырю, к организации, но не к Богу не пришли. Прийти к Богу – это значит привиться на лозу, на Христа. Ну как тогда плоды не приноситесь, я привитый? Может, меня привязали, а сок так и не пошел в мою веточку, поэтому и плода нет. Но это не значит прийти к Богу. Вы понимаете, да? Если мы кричим, шумим на наших детей, если мы не вникаем, как воспитывать, как влиять, накричать «иди туда, иди сюда» – это не воспитание, это «пошел вон» называется, извините. Не крутись под ногами, иди смотри телевизор. Потом, вот он сидит в телевизоре, он уроки не делает. Говорю, а ты же посылал, иди телевизор посмотри. Ладно, телевизор не буду, иди компьютер. В компьютере позанимайся. А там стрелялки, пищалки, бои всякие, боевики всякие, порнуха. Теперь, говорит, с компьютера не вылазит. Я говорю, это ж ты воспитывала. Обратите внимание, дети, которых не приучали уважать родителей, да, то есть, чтобы с первого слова они отзывались, чтобы старались от души что-то сделать, это далее, чтобы никогда не обижались, не дулись на родителей, ребенок, которого не приучали уважать родителей, которого не приучали прислушиваться к их словам, вырастают у себя на уме. Обратите внимание, то есть, потребовали, я не сделал, прошел номер. Сказали сделать, я не сделал, прошел номер. Сказали делать уроки, я не сделал, решили за меня. В школе я натворил каких-то дел нехороших, вызвали родителей. Родители стали обвинять учителей и других учеников. Опять, обратите внимание, что из того, что я перечислил, заставляет детей думать? А ничего. И дети начинают думать о своей исключительности. Я умный. Я здесь обошел, я здесь прошел, меня здесь не упрягли, да? И скажу такое. Если мы не приучили детей уважать нас, родителей, в детстве, ну, я уже опять говорю не как обвинение. Иногда мы раньше сами этого не понимали. Когда были молодыми, когда были дети, мы не знали, что такое Бог, и не знали, что такое воспитание. Ну, пропущен момент, да? Но я хочу сказать. Тогда наша жизнь уже взрослая должна вызывать уважение. Уже будучи взрослыми, мы должны что-то делать. Опять с умом, большой мудростью, рассудительностью, чтобы дети начали уважать нас. И жизнью нужно подтверждать. Да, мы можем услышать упрек. А ты какая была? Я была такая или я был такой? Я тогда вообще ничего не знал. А сейчас я знаю. Когда я узнал или узнала, каким надо быть, я таким становлюсь. Вот это уже такая речь влияет на наших детей, заставляет их задуматься. Так вот, смотрите. Значит, ребенок, которого мы не приучили уважать родителей, дети такие становятся у себя на уме, и заметьте, они никого не будут уважать, и это началось с родителей, да? Никому не будут прислушиваться, началось с родителей. И когда вырастут, они не будут никого почитать из взрослых людей. Всегда будут критиковать, то не так, это он не понимает, то он туда вляпался, то туда. Один я не вляпался, все знаю, все понимаю. И я хочу сказать, ребенок, не приученный уважать родителей, не будет уважать и Бога. У него нет других авторитетов, кроме него самого. Поэтому заметьте, мы можем сначала вот такую порчу навести на детей, да, а потом молиться, чтобы они пришли. А они уже потеряли рассудок, они уже отвыкли думать, у них уже нет самокритичности, они все знают, все понимают. Сам Сусан. Я хочу сказать, мы можем молиться за них долго и нудно. Не хочу, как говорится, никого расстраивать, но не исключены и случаи такие, что ребенок перешел какую-то грань, когда он уже не сможет задуматься. Либо... может быть, в жизни произойти что-то такое, какой-то страшный удар. Я скажу, ребенок, который привык умничать, привык обижаться, привык только считать себя умным, он становится инвалидом и как бы еще не на всю жизнь. А мы молимся Богу об их вразумлении. И эти факторы мы должны тоже учитывать. Дальше. А если детям или ребенку, взрослым или малолетним, да, ну не нравится папа или мама такие, какие они есть. Ребенок не любит папу или маму. Далее, он боится их, поэтому не уважает. Или дети взрослые и видят родительскую примитивность или фанатизм, или формализм. А дети бывают, вот, иногда бывают умнее родителей. И такое бывает. Я что хочу сказать? Родители молятся, ждут. Ну, если детям не нравятся родители, они их не любят или боятся, но пока родители не поменяют свой нрав, дети не придут к Богу и не начнут уважать этих родителей. Ну, можно, как говорится, о чем-то не говорить, можно где-то о чем-то промолчать, но вы понимаете, уважение. Вот мы говорим о том, что мы должны уважать любого человека, включая наркомана и там это, алкоголика и преступника какого-нибудь, да? Ну, хорошо. Вот человек, который разумный, мы его уважаем, но мы его уважаем больше, чем тот человек, который менее разумный. К одному у нас больше расположение, к другому меньше. Далее, мы можем не сказать алкоголику, что ты алкаш несчастный. Хотя хотелось бы. Но я хочу сказать, мы уважаем его тем, что мы что-то вслух не говорим и что-то внешне не предпринимаем. Но я хочу сказать, ведь он же чувствует все равно, что мы его недолюбливаем. Поэтому, если мы не поменяем свой нрав, наши дети не придут к нашему уважению и к нашему Богу. А если родители, ну, будем так говорить, отстают в рассудительности, а дети вот оказались смышленными, и мы тоже за них молимся, они не идут к Богу, потому что не видят разумности. Они по жизни более разумны, чем мы верующие. Они неверующие, разумнее, чем мы верующие. И такое бывает. Поэтому, если мы еще будем говорить, вот ты не приходишь к Богу, то есть будем стоять на том, что мы в истине, Дети могут и не прийти к нашему Богу. А если придут, то придут не к нам, не в нашу церковь, а мы будем думать, что они заблудились. А они, может быть, и не заблудились. Они попали туда, куда надо, а мы заблудились. Ну, если дети подсказывают нам, что папа, ну, немножко вот так, ну, я имею в виду, это все равно общий разговор, что действительно будет здраво сказано. И если папа и мама признают, что да, сынок, ты все-таки молодец, вникаешь, мы подумаем. Если мы начнем задумываться, это начнет вызывать в детях к нам уважение. И это будет вызывать расположение, а следовательно и к нашему Богу, которого мы представляем. Я хочу сказать, небольшая проблема, если мы чего-то не знаем или нас не так научили. Самая большая проблема, не так научены, не так понимаем, но фанатично стоим насмерть. Отступать некуда, позади Москва. Далее. Если детям нашим, которые выросли в верующей семье, если наши дети видели, что там всегда было, не было взаимопонимания, был вечный разнобой, споры, разногласия, крик, шум, гам. Но они, эти верующие родители, все время говорили детям о Боге, о любви, о святости. Скажите, пожалуйста, вот сам факт, что родители верующие, и сам факт, что поведение ихнее, ой, какое неверующее. Скажите, если мы такие были и такими остаемся, не вызывает ли насмешку, иронию слова родителей по отношению к своим детям, чтобы они пришли к Богу, что мы молимся за вас, чтобы вы пришли, а дети, ну, ладно, из уважения этого вслух, может, не скажут, но внутри скажут, чтобы прийти к такому Богу и стать вот такими, как вы, да никогда. Вы понимаете, да? Иногда дети говорят, да вас обвели вокруг пальца. Иногда говорят, вы лохи, вас развели. Ну, с такой религией. Иногда со стороны люди понимают, что такая религия, ну, не должна быть, не должно быть места такой религии на земле. Это выдумка чья-то для того, чтобы околпачить людей или окольцевать, привязать к себе. Дальше. А если родители все время присмыкались перед детьми или безили. Дети выросли эгоистами и понимали, что весь мир и вся планета, и родители, и все люди должны жить ради них, а не пуп земли. Вот они выросли такими, я хочу сказать, иногда бывает это на всю жизнь. Они ни к чему не приучены, они никогда не думали, они привыкли жить только в свое удовольствие. А обратите внимание, а когда мы говорим, Господи, приведи их к себе, к Богу, к тебе. А заметьте, а ведь прийти к Богу, это значит что? Начать жизнь лишений. Каких? Уже жить не для себя, а для кого-то. Иногда себе отказать ради любви к кому-то. Кому-то помочь вместо своего отдыха. Тебя оскорбили, а надо распять свой язык и не позволить высказать оскорбление в адрес того, кто тебя оскорбил. Вы понимаете, это диаметрально противоположное положение, к которому дети должны прийти. Я говорю, ну хорошо, если они не перешли границу и есть способность задуматься, и они пришли. А ведь иногда бывает и такое. И, кстати, хочу сказать, мы хотим, чтобы Бог сразу ответил нам. А я вам хочу сказать, вы знаете, что чем больше запущенная болезнь, чем больше мы недовоспитали, чем больше мы вложили эгоизма, вернее, способствовали эгоизму, гордыне, лени, обидам, недовольству, да, чем больше, дольше дети пребывали в этом положении, тем сильнее болячка перешла в хроническое состояние. А значит, можно молиться и не годы, и не два, и не три, хорошо, когда перед смертью хотя бы придут. Это я к тому говорю, что нам хочется, чтобы Бог ответил на молитву сразу. А вы должны понимать, что изменение сознания не происходит за 2 минуты. Это годами, это десятилетиями происходит. А мы иногда говорим, подумаешь, момент какой-то, вот, ну мне сейчас некогда, отойди тут. Ну, 5 минут ребенку что-то надо было сказать. Да это мелочь, 5 минут. 5 минут, 5 минут, 10, полчаса, час, день, сутки, неделя, год. А потом нам говорят, вы знаете, у вас болезнь запущенная. Разве что только с ребенком что-то произойдет. Тюрьма, с ума, то бывает, они к этому уже привыкли. Ну, может быть, онкология какая-нибудь, или туберкулез, или еще чего-нибудь, или ВИЧ. Так я вам хочу сказать, если мы молимся за детей, а вы знаете, вот если иногда вот такое, я вот смотрю, какое-то вот заискивание, вот есть некоторые родители такие властолюбивые, далее такие принципиальные, такие метал, как говорится, в голосе, в словах, да, в смысле властолюбивые. Это отвращает детей от нас и от Бога. А есть такие, ой, а что тебе? Вот это даже интонация плебейская. Вы понимаете, да? Недостойное уважение. Я хочу сказать, она тоже вызывает неуважение у наших детей. Хотя они привыкли, хотя это им нравится, они этим пользуются, да? Но это вызывает у них неуважение к родителям, к нашему Богу и к нашей религии. Дальше. Если мы детей наших не приучали думать с детства. И они вот выросли вот в таком невоспитанном состоянии. И в данный момент мы за них молимся. А у них даже нет такого понятия, как думать. Они просто живут на уровне инстинктов, как животное. А мы молимся за них, чтобы они задумались. Вы вообще знаете, вот, что люди, которые приходят к Богу, они просто так не приходят. У них в сознании должен произойти коренной поворот или переворот, революция. Приходит человек к Богу только после того, как он что-то понял, что не так, как после того, как до него что-то дошло, и он от чего-то решил избавляться. Понимаете? А мы не приучали ребенка думать. Это вообще трагедия. Ребенок не мыслящий, кстати, хочу сказать. Я уже говорил вам, вот есть алкоголики, пьют. Есть пьет, что-то скажешь, он так пьяный, но задумается, не выступает. Я говорю, вот этот человек может прийти еще к Богу, а вот этот никогда. Ой, Саша, не каркай, ты не сердцевидец, вон я таких знаю. Я говорю, ты вообще ничего не знаешь, кроме того, что какой-то алкоголик пришел к Богу. Но я говорю, пришел к Богу такой, как вот этот, который о чем-то думал, о котором говорят, слушай, не пей, мозги пропьешь. Он говорит, мне это не грозит, у меня их нету. Вы понимаете? Ты ему хоть что-то говоришь, ну ты хоть чуть-чуть задумайся, хоть где-то, хоть как-то, что у тебя была семья, ее нету, что у тебя есть 2 детей, их уже тоже нету у тебя, потому что тебя нету. Как мужа, как отца, как семьянина, да? Как хозяина в доме. А он тебе стоит и говорит, а нам все равно хоть водка, хоть пулемет, лишь бы с ног шибало. Я говорю, вот это, я говорю, плохо. Но есть люди, которые, это бывает уже безнадежно, но есть люди, которые не пьют, а вот так не приучился думать, полностью атрофировались мозги. Ни о чем никогда не задумывается. Я говорю, вы знаете, такие люди могут никогда и не прийти к Богу. Я это к чему говорю? А мы готовы принять то, что, а может, за кого мы молимся, никогда не придет этот человек или ребенок наш к Богу. Размышление, способность размышлять, если мы это с детства не воспитываем, если жизнь не может заставить его задуматься, если Дух Божий задает вопрос человеку, он не хочет откликаться, не хочет думать, если люди уже задают вопросы, а человек игнорирует вопросы и ищет виноватых везде, я вам скажу, это может закончиться трагически для этого человека. И я говорю, единственный способ, когда мы молимся, Бог может остановить наших детей, как необъезженных лошаков, на полном скаку. Что это значит? Онкология, ВИЧ, проломлен череп, но живой еще. паралич. Но опять я говорю, мы готовы принять от Бога такую жестокую болезнь? А это же будет проявление любви. Бог не дает болезни. Бог позволяет нам их где-то найти на свою голову, как приключение. Мы готовы принять Бога. Вот мы молимся, Господи, приведи. Вот он пришел, лежит парализованный теперь. И скоро умрет. Мы рады будем. Кто-то скажет, пусть хоть такой, но пусть спасется. А кто-то скажет, ой, Боже, если так, тогда не надо. Я говорю, вот так ты любишь себя, вот так ты любишь детей своих. А мы будем благодарны Богу за такой действенный метод? Тоже не каждый будет благодарен. Будем ли любить Бога после этого? Кто-то будет, кто-то нет. А наши дети, если не рассудительны, а вот так вот, будем говорить, жизненным ударом будут остановлены, да, и придут к Богу. А будут ли они любить Бога за то, что с ними такое случилось? Я ведь не раз слышал, да, уверовал, потому что несчастный умрет, все равно надо верить, и тут же ропщет, и за что, и про что, и почему. Я говорю, пришел к Богу? Нет. Спасется? Да нет, если ничего не поменяет. Я хочу немножко подытожить то, что мы говорили. Молитва к Богу за другого человека должна начинаться с молитвы за себя. Вы понимаете, о чем я говорю? Когда кто-то говорит, давайте будем молиться за того, я говорю, давайте помолимся за себя. Давайте обратим внимание на все факторы, которые могут влиять на успешность или неуспешность нашей молитвы. Действенность или недейственность. Заметьте, вот этот стих «Вникай в себя и учение», там не сказано «молись». «Вникай в себя и учение, и занимайся сим постоянно, молись о себе, копайся в себе, исследуй себя, и так поступая, добавляю, меняясь постоянно, преображаясь постоянно». Ты будешь менять методику, слова, интонацию, дух по отношению к другим людям. Так поступая, спасешь сначала себя от порока. А когда ты сам спасешь себя, то есть ты хочешь вынять сучок в глазе ребенка, соседа, мужа, жены, то есть порок, да? Выйми сначала сучок или бревно из своего глаза. Вы понимаете, да, почему вникай в себя? С этого начинается жизнь. Врач, исцели себя самого. Как ты идешь исцелять других, когда сам больной? Как ты можешь привести к Богу кого-то, когда сам не знаешь, что и как делать? Поэтому это нужно просто зафиксировать в своем сознании. Молитва к Богу за другого человека, ребенка, мужа, там, жену, соседа, брата, там, тещу, должна начаться с себя. Мы тот инструмент, от налаженности и от отточенности которого, ну, знаете, инструменты должны быть выставлены, приведены в норму, чтобы показания давали правильные, не искаженные. Мы тот инструмент, через которого Бог приводит людей, за которых мы молимся, к себе. Иногда бывает, конечно, что к нам ребенок или человек не приходит, к нашему Богу тоже не приходит. Мы недостойный пример какой-то подаем. Но бывает в жизни попадет другой человек, чужой совершенно, который проявит то, чего у нас нет, и он только тогда придет к Богу. Ну, как говорят, дай Бог, чтобы хотя бы так было. Но чаще всего, за кого мы молимся, эти люди, либо наши родственники, либо близкие, они связаны с нами, мы живем, они нас видят, они нас слышат и, соответственно, реагируют или не реагируют, откликаются или не откликаются. А мы молимся. Задаю еще один вопрос. Вот мы молимся за людей, чтобы они пришли к Богу. Задаю вопрос. Когда мы пришли к Богу? Ну, я не спрашиваю, в каком году. Я спрашиваю, что произошло, когда мы пришли к Богу. беда, горе, болезнь, страдание, кризис банковский. Все счета погорели в банке. Там ребенок повесился один. Либо мы вникали, копались, но обратите внимание. И когда я задаю вопрос, когда мы пришли к Богу, что я имею в виду? В нашем сознании, хоть прямо, хоть косвенно, произошло изменение сознания. Мы начали о чем-то думать. Мы думали, 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 и в какой-то момент мы принимаем решение прийти к Богу. Задаю вопрос, почему мы не пришли раньше? Ведь можно было же раньше. А я вам еще хочу сказать, а мы раньше не могли прийти. Пока не вызреем, пока наш плод не станет сочным, пока мы полностью не разберемся, пока мы полностью не созреем и не придем к чему-то, раньше не может наступить момент, когда мы обращаемся лицом к Богу. Значит, пока мы не задумались, пока в сознании не произошли перемены, мы не могли прийти к Богу раньше. А вы понимаете, что разные люди с разной скоростью думают, и нужны разные факторы, более действенные и менее действенные, чтобы мы в свое время пришли к Богу. И также придут к Богу наши дети, наши родные, близкие и далекие. Далее, мы молимся. И я хочу сказать, вы знаете, вот это созревание, знаете, как есть помидоры ранние, а есть поздние. Так вот, есть ранние люди, которые приучены думать, которые вникают, они быстрее и проще приходят к Богу. Они все время думают, и даже не надо жизненного удара ждать, болезни, тревоги какой-то, да. Они и так думают, и так интересуются, вникают. Эти люди гораздо быстрее приходят к Богу, потому что Бог говорит о себе, я премудрость обитаю с разумом еще рассудительного знания. И если они рассудительны, то уже очень много есть такое, что будет способствовать объединению человека с Богом. Приход может быть более быстрым. А есть ведь люди, которые выросли эгоистами. Есть люди, которые привыкли выросли гордецами. Есть люди, которые выросли потребителями. Есть просто люди, опустившиеся. Я не говорю о том, что никто из них никогда не придет к Богу. Я говорю в общем, но я хочу сказать, из них многие не придут к Богу. И это тоже надо не забывать. А если придут, вы понимаете, мы же хотим побыстрее. А нет и нет прихода ихнего к Богу. А я говорю, а Бог ждет, пока человек вызреет. Вы понимаете, да? И времени может быть потрачено на каждого человека Богом. Разное время, разный период времени. И еще будет зависеть. Чем более интенсивные будут проблемы и трудности, эти факторы могут ускорить, но не обязательно изменят человека, если человек не будет думать. Далее. Наша перемена, наш пример, наше отношение к человеку, наше измененное отношение к человеку может способствовать более быстрому приходу. Будет как катализатор, который ускорит этот процесс. Если просто молиться, много чего не учитывая, может быть разочарование, потому что ответа нет. Понимаете, да? Может у нас произойти, что мы опустим руки? Может он не способен уже думать? А может он уже такой тугодум, что ой-ой-ой, сколько времени пройдет? Знаете, сколько всяких деталей и всяких тонкостей. Помните, есть стих притчи 17.10. На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого 100 ударов палки. Обратите внимание, глупый 100 ударов палки может быть недостаточно. Не привык думать, и 100 ударов не заставили думать. Может, 1000 заставили думать. Но говорю, представьте, сколько надо ждать этих 1000 ударов. А разумный выговор, замечание, подсказка, чей-то горький опыт, это может подействовать и заставить задуматься. Поэтому разумный быстрее может придет к Богу. Обратите внимание, в любом случае, разумный человек, рассудительный, быстрее приходит к Богу, чем глупый. Ну, вы знаете, разумность имеет свои степени, свою градацию, да, и глупость точно так же делится на определенные уровни. Теперь смотрите, мы молимся и едим. Смотрите, помолились и дальше едим. А я уже говорил, мы должны помолиться, Боже, благослови эту пищу, послушать, что уже Бог подсказывает, не благословляет, говорит, не ешь, ты же помнишь, у тебя от этого всегда печенка болит. И если мы просили благословения, и вот мы его получили, мы это блюдо не должны кушать. Далее, когда мы кушаем уже другие блюда, мы тоже должны ожидать благословения. То есть не то, что помолились и едим, уже ни о чем не думаем. Напихаем свое, набиваем свое чрево. А помолились, а теперь едим и думаем, что едим, как едим и так далее и тому подобное. Сколько едим. Когда Бог говорит, хватит вставать, вставаем, встаем. Так вот мы привыкли. Мы помолились, а дальше едим, не думаем. Мы помолились на разговор, а дальше говорим и не думаем. Так говорю, зачем мы молились на еду? И это, обратите внимание, мы обряд просто совершили. Мы помолились перед совершением поступков, помолились, попросили благословения, а делаем поступки далеко не в унисон с Писанием и с молитвой, ни о чем не думая. А то, что молитва сама по себе ничего не может решить, если мы ничего не меняем в своих поступках и речах, мы не задумываемся. То есть, если мы молимся о наших детях, мы обязательно должны думать, а как мы к ним относимся, а что мы говорим, а как влияют наши слова на них. Мы должны, может быть, даже спросить, сынок или доченька, скажи, пожалуйста, ты вот видишь меня, что тебе во мне не нравится? Только так честно, без предвзятости, так и так. Я хочу сказать, вот такое тоже будет способствовать тому, чтобы дети пришли к Богу. Они будут видеть, что мы стремимся к какой-то чистоте, к какой-то доброде, становимся лучшими. Мы хотим этого. А это тоже хороший пример. И одновременно, когда мы признаемся в чем-то, да, когда мы что-то оставляем, то я вам хочу сказать, это вызывает все больше уважения, расположения, любовь. А вы ведь знаете, если нам человек нравится, мы его любим, то мы его убеждения принимаем просто на веру, без всякого особого размышления. А вот если не нравится, у нас будет 100 оговорок. Даже если он о чем-то будет неплохом и правильном говорить, человек не нравится, мы понимаем, что он неправильно понимает, и мы не хотим это принимать и верить в это. Помните стих «Бодрствуйте в молитвах», да? Что значит «бодрствуйте в молитвах»? Молитва – это не временной отрезок, молитва – это не формальная молитва, не стишок по обыкновению, по привычке. Бодрствуйте в молитвах. Заметьте, бодрствуйте, думайте в молитвах, анализируйте ситуацию, копайте в себе, находите причину происходящего, задумайтесь над детьми, вникайте в их внутренний мир, что у них есть, чего нету, что влияет положительно, что отрицательно. Но я хочу сказать, если мы сами эту школу не прошли, что и как влияет, какой склад ума, как в мозгу происходит какая-то работа, что мы можем знать из всего этого, что происходит в наших детях или в людях, за которых мы молимся. А ведь мы, зная, понимая, вникая, можем что-то устраняя, чего-то добавляя, способствовать тому, чтобы скорость обращения детей наших или родных, или близких была быстрее. Далее, когда мы молимся, мы должны быть настроены на то, что молитва может оказаться вообще неотвеченной. И что, может, придется очень долго ждать. Я это к чему говорю? Вы видите, сколько факторов, и вы видите, и по тому, о чем мы рассуждали, и это из жизни видно, да, что Многие не приходят, а многие и приходят, но через очень продолжительное время, да? Не будет ли разочарования в Боге, в молитве? Не опустятся ли руки после этого, да? Если мы не настроены, то я хочу сказать, иногда просто помолимся, помолимся, и затухает это желание. А если мы настроились на скорый ответ, а его не будет скоро, не наступит ли у нас разочарование в Боге, в молитве, в посте? А еще такой фактор, значит, допустим, если мы молимся, и вот представьте, что Бог вот сразу отвечает нам на наши молитвы. Помолились за того, он пришел к Богу. Помолились за этого, он пришел к Богу. Так же самое, как я говорил. Возложили на того руки, он исцелился от любой болезни. Тот не задумался, я ни о чем не думаю. Понимаете, да? Так вот, если мы молимся, а Бог сразу отвечает, и люди приходят. Вот, допустим, было бы так. Дальше. Вы понимаете, что я могу стать выдающимся молитвенником? Предо мной будут преклоняться люди. Ко мне будут приходить и просить помолиться, мол, тебя Бог услышит. Кстати, хочу сказать, это то, что происходит внутри нас. И если мы не вникаем в себя, мы этого можем не заметить. Но я хочу сказать, иногда... Когда появляется какой-то успех, даже вот в плане молитвы, как я только что сказал, мы иногда не бодрствуя, не замечая, что у нас происходит, становимся такими, вот Бог слышит, а вы вот не молитесь, надо молиться. Вот начинаются вот такие нотки какой-то горделивости. Я вам хочу сказать, Бог же это тоже видит и понимает наперед, к чему мы придем. Он видит даже, что у нас есть задатки, чего есть, чего нету. И Бог может не отвечать на нашу молитву по той причине, что это будет способствовать нашей гордыне. Далее, помните вы все стих, помните это место, значит, о бедной вдове, которая приходила к судье, жаловалась, чтобы он ее защитил, а он ее не защищал. Помните, да, эту притчу? И помните... Слова, которые там в конце этой притчи. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать? Помните, дальше написано, истинно говорю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? К чему я это вспоминаю? Заметьте, Бог ли не защитит своих избранных, не простых, а избранных? Теперь слушайте, у избранных, заметьте, вопиющих, это же о молитве речь идет, взывающих, кричащих, молящихся, да? Бог ли не защитит избранных своих, обратите внимание, вопиющих, вопль. Это, я не говорю обязательно, чтобы слезы, чтобы там вопль, крики, этим словом как бы что выражается? Насколько человек должен хотеть то, о чем он просит? Вопль – это крик души. Это то, когда человек не может притворяться. Я вам еще хочу сказать такое, что когда мы молимся за кого-то, «Господи, благослови», сестру мою, брата моего, ребенка моего, благослови то-то, то-то, благослови нашу власть. Обратите внимание, вот таким одним тоном, таким, не знаю, как сказать, вы поняли, да? Вот заметьте, когда наш ребенок болен и сильный, как мы молимся? Господи, благослови мою там Леночку, чтобы она исцелилась. Вот так мы молимся. Это когда так насморк, мы так можем помолиться. И это формально. Но когда серьезная болезнь, Господь, я прошу Тебя, будь милостив, смилуйся, Господи, помоги. Вот это я уже как бы говорю, это из души исходит, это вопль. Далее, когда не отвечает, это еще более, Господи, Ты видишь. Кстати, надо не забывать, что когда Бог не отвечает, мы говорим, Господи, если моя дочь встанет Я обещаю тебе, обратите внимание, вот дальше мы будем читать, смотрите, да? Значит, я уже сказал, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать. Обратите внимание, почему медлит защищать? С одной стороны, проверяет искренность нашего желания, нашей молитвы. С другой стороны, задержка, заминка к чему приводит? А мы начинаем анализировать, а мы начинаем пересматривать, а мы начинаем обеты Богу воздавать, обратите внимание, мы начинаем копаться, мы говорим, Господи, это. Я уже так бы сказал от имени Бога, а что, раньше нельзя было с этим поработать, раньше нельзя Богу было позволить эту работу произвести в вашем сердце, это надо было ждать, вот, пока вас в тиски не зажало, и вы не запищали. Я хочу обратить ваше внимание, речь идет об избранных. И слушайте, вопиющих, и которым день и ночь, и которым, обратите внимание, которым Бог медлит отвечать. Почему? Смотрите, это для того, чтобы мы задумались опять. Молитва молитвою, вопль воплем, а есть еще факторы, я медлю, я хочу таким образом поспособствовать тому, чтобы мы еще на многие детали обратили внимание. Вы видите, да, какие вещи важные? Бывают такие моменты, мы молимся, чтобы Бог пробудил нашего ребенка, родственника, друга, а мы при этом не понимаем склада ума того человека. То есть мы на свой лад свидетельствуем им о Боге, не учитывая ихнего склада ума, и говорим что-то неразумно, нелогично, не с учетом ихнего ума. И хочу сказать, сами вызываем аллергию к Богу. Когда мы говорим что-то не в унисон со складом ума того человека, да, он же воспринимает это по-другому. И вызываем, наоборот, не приход его к Богу, а аллергическое настроение к Богу. Иногда бывает достаточно одной встречи и одного разумного разговора с каким-то разумным человеком, и этот человек вдруг становится верующим. Этот человек, за которого мы молимся, он уже давно был готов стать таковым. Но наши доводы, манера изложения, наш характер были таковыми, что удерживало человека от Бога. И я хочу привести в качестве примера свой жизненный пример. Я, в принципе, так вот с детства, по складу ума, так генетически что-то я получил от своих прародителей, да. Такой мыслящий, наблюдательный, вопросы задаю. Пытливый, в общем, был ребенок. Ну, вот мама мне все время говорила о Боге, вот надо, а то озеро огненное будет. Но вы понимаете, мне это озеро огненное. Думаю, это надо, вот такие доводы, уверовать, чтобы не гореть. И я даже, будучи ребенком, школьником, так про себя думал, глупо и примитивно. Если только из-за этого прийти к Богу, то это просто на страхе. Что же это за Бог? Все на страхе только строится. Что здесь интересного? Молитвы, то не ешь, туда не ходи, ни с кем не гуляй, не выпей, не закури, не расслабься, чтобы не гореть. Мучайся здесь, еще можешь попасть туда, отмучиться. Я не видел в этом разумности. Мама приводила верующих. Это сидят и сидят, клюют. Я слушаю. Вроде как бы и сказать, что что-то не то. Но я опять говорю, не вижу разумного аргумента. И наступил момент, приходят два человека. Муж, жена. Это в советское время, с высшим образованием. Разумно, логично мне объяснили. Был резкий толчок Я поверил в то, что Бог есть, я увидел разумность, я увидел здравомыслие, чего не видел от других верующих из этой же церкви. Правда, ненадолго мне хватило вот этой веры. Помню, 3 дня, наверное, верил, потом опять не верил. Но засела мысль, что что-то есть. Однажды сказал, говорю, Боже, если ты есть, но это обратите внимание, я сам тоже что-то делал, искал. А есть же люди, которые сами ничего не делают. Это Бог стучится, стучится. Так вот, я сам искал. И я говорю, Боже, если ты есть, ну сделай так, чтобы была авария какая-нибудь. Чтобы там я оказался, чтобы там был смертельный исход, но я чтобы остался живым, а потом и не инвалидом. Я хочу сказать, буквально через неделю я еду в командировку, и машина, грузовик, в которой я ехал в будке, только проехала мост, и с высоты моста не на насыпь железнодорожную, а по склону за перилами, с высоты 3-го этажа, полетела кубарем вот так с колес на крышу, а я был в кузове и 3,5 тонны металла, приборов металлических. И я с этой кучей, как в бетономешалке, вот так вот, не помню сколько раз, перевернулся и ни ребра не поломано, ни череп не треснутый, ни перелома никакого нету. Не помню, не то 17 синяков таких, как кулак, были аж не синие, а черные. И когда люди спрашивают, ну я потом уже вышел, выбрался оттуда, да, и это... Люди спрашивают, говорят, ну хорошо, что у вас хоть никого не было в кузове. А тот, кто ехал, начальник, говорит, а вот парень оттуда. И мне 3 человека сказали, парень в рубашке родился. Чтобы остаться живым и не калека, и стоишь здесь вот так, без травмы. Это, говорит, в рубашке родился. Ну, как бы, только Богом можно благодарить за это. Потом появился еще один человек, который мне настолько разумно ответил, что я сказал, в тот же вечер сказал, так, все, я верующий. Так я хочу сказать, моя мама молилась, но не учитывала ни склада ума, никакую информацию я хочу, не задавала вопрос, не вникала, как умело так говорила, было не у попа. Я не шел к Богу, а видя того Бога, который у моей мамы, у меня к этому Богу была аллергия. И пока я не встретил разумных людей, пока я не увидел таких, какие, ну, действительно разумно мне смогли объяснить, я не стал верующим. После второй встречи я пришел домой, а мама говорит, садись кушать, там что-то с мясом приготовила, ну, с таким чистым. Я говорю, я не ем. Как не ешь? Я говорю, я верующий. Как верующий? Говорит, подожди понемножку. Я говорю, мама, я верующий. Ты все поняла? Отец говорит, садись в телевизор, я не хочу. Вот просто не хочу и все. Я это к чему хочу сказать? Что значит? Я говорю, одни молятся, а если бы человек молился и делал что-то, и менял, да? Вы понимаете, я, например, был готов прийти к Богу, если бы раньше со мной была проведена соответствующая работа и разумно кто-то со мной поговорил, разумно ответил на вопросы, без фанатизма. Иногда бывает и у наших детей есть такое, да, или у других людей. А мы не таковы, и мы не думаем, что нужно изменить. Мы забываем, что мы орудия Божьи в этом мире. Мы являемся семенем Божьим, семенем Авраама. Бог нас сеет, Бог в нас хочет показать Бога, Бог через нас хочет влиять. А мы говорим, а мы не можем меняться. Ну, не можем меняться, ну тогда, ну, конечно. Остается только молиться, а жизнью вызывать совершенно противоположные чувства в том человеке, о ком молимся. И мы должны обязательно обратить внимание, как мы свидетельствуем детям, родным, близким, далеким о Боге, молимся за них, желая, чтобы они пришли к Богу. Как мы свидетельствуем? Зачастую бывает ощущение такое. Затягиваем, насилуем, навязываем. Аргументы и разумные факты у нас их недостает. И их недостаток мы компенсируем своеволием. Далее, контролируем, пасем. Вы понимаете, да? Я тоже приведу пример свой жизненный. Я был верующим. Вот это все, что перечислил, в полной мере у меня, ну, может быть, все-таки довода у меня хватало. Я все-таки был книжником и любил копаться, чтобы, если уже доказать, так доказать и разбить пух и прах. Все остальное у меня не было. Я проповедовал, никто не прошел через меня ни к Богу, ни к церкви. Все меня шарахались, от меня отбивались. Ой, Саша идет, все, не успел сбежать, все, теперь Саша поймает, изнасилует по полной программе. 7-м днем, законом, благодатью, чем хочешь. Все от меня убегали. И когда мне Бог открыл, по прошествию, я не знаю, добрых 20 лет, когда Бог сказал, что ты такой, ты качок, ты бьешь, ты демонстрируешь свою силу, свое превосходство, ты не сколько Бога любишь, сколько себя. Тебе нужно вот это чувство удовлетворения, что ты знаешь больше, чем все. И Бог сказал, пока ты таким будешь, я не могу тебя использовать. И только когда до меня дошло, когда поменялось, когда я раскаялся, с тех пор меня стали звать. Сейчас я никому не бегаю, никого не зову, никому не навязываюсь. Узнают люди, звонят, списываются, приглашают. А раньше этого не было. Сейчас я могу сказать такое, что то я шел, а Бог меня не посылал. А сейчас я не иду, а Бог посылает. Ну, не меня, так людей ко мне. И теперешний мой опыт. Иногда мне, мой опыт таков. Иногда люди говорят, вот, Саша, ну, может, ты побеседуешь. Бывало, ну, не говорю всегда и везде, потому что люди разные, но бывало и такое. Мне те, кто говорят, побеседуй, говорят, мы и так, мы и сяк, мы и разные методы. Да не доходит до него, тупой он. Приходит он ко мне, приводит, вернее, ну, немножко настороженно, потому что думает, что я такой же, как и те миссионеры. Ну, я веду себя по-другому, разговариваю, задаю вопросы, спрашиваю, отвечаю. Человек слушает, вижу, меняется лицо, лицо поговорили. Человек говорит, вы меня убедили, Бог есть. Я теперь это понимаю. Вы на многие вопросы, даже не заданные мною, вам ответили. Бог есть. Спасибо. У меня есть над чем подумать. Через время слышу, он верующий. А люди говорят, слушай, а мы столько молились и постились, а ты поговорил. А я говорю, а я даже не помню, что я даже помолился на разговор с этим человеком. Мы ведь молимся, Боже, благослови меня, чтобы мы правильно себя вели и не вызвали отвращение к Богу и к себе. Но я не помолился. Но я делал так, чему Бог уже раньше научил. Я на ходу все время думал, смотрел на человека, слышал внутри голос Божий, который подсказывал, где и как что сказать, или где на какой-то момент тему обойти, не готов. С другой стороны подготовил, потом говорит, а теперь можно сказать. То есть, я все равно находился в молитвенном состоянии, но не помолился вот так, как мы привыкли. Надо молиться. Понимаете, да? Сколько моментов. Что я хочу сказать? Вы знаете, я, наверное, сегодня... Тут есть еще стихи, которые я хотел бы вам прочитать, да? Но уже и так по времени я вижу... многовато, да, затянулось уже наше общение. Давайте так, я следующую субботу продолжу, уже без повторения того, о чем мы сегодня говорили, да, я хочу прочитать еще некоторые стихи, в которых есть тоже моменты и нюансы, на которые нам стоит обратить внимание, если мы желаем молиться о ком-то, чтобы Бог кого-то привел к себе. Ну, естественно, чтобы и мы с ними были в добрых христианских и родственных отношениях. Тогда мы на этом сегодня закончим наше общение. Божьих вам благословений. То, о чем я говорил, конечно, об этом нужно еще размышлять, думать, анализировать. Я опять-таки тоже не призываю фанатично слушать меня и фанатично верить во все, что я говорю. Надо осмысливать всякое слово. Найдете хорошее, держитесь. Все, испытывайте хорошего, держитесь. Да? Так надо и в церкви. Не нужно, широко раскрыв уши и рот, слушать проповедь, а нужно вдумчиво, без фанатизма. Даже если серьезный человек и серьезные вещи, все равно не надо, как у харизматов, аллилуйя, слава Богу, дай Бог, там, знаете, спокойно думать, спокойно вникать, спокойно рассуждать, проверить по Писанию, точно ли так, понаблюдать в жизни, этому ли учит Дух Святой и это ли подтверждает опыт. Это будет медленнее, но надежнее, и когда мы к чему-то придем, то это может быть на всю жизнь, как четкое уже убеждение, от которого нас никто никогда никак не отвратит. Еще раз всего хорошего и Божьих благословений, и до встречи с вами в следующую пятницу и в субботу.